Значит, мы читаем сегодня послание евреям, 10 глава, с 1 стиха. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами, я добавляю одно слово, только каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовывал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует вам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда – и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение. Я воздам, говорит Господь, и еще. Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Я хочу обратить ваше внимание, последний стих. Стоим в вере не ко спасению тела, мы просто хотим жить вечно, да? А заметьте, здесь на земле происходит спасение души. Душа наша мертвая. В каком смысле? Если мы не любим братьев, Библия пишет, то что? Пребываем в чем? В смерти. Зависть, осуждение совести нашей, гордость, обидчивость, крик, гнев, раздражительность – это что? Смерть в нашей душе. И заметьте, пока душа наша не воскреснет, не идет разговор о воскресении нашего тела с этой грешной душой на небо. Значит, стоим в вере ко спасению души. Как бы не с телом, как бы у Бога основная, как говорится, борьба, а с душою нашей. То есть, тело, я буду говорить, как коробка. А сам человек – это его внутренний мир, то, чем он живет. Его интеллект, его разум, его чувства. Это, смотрите, глава начинается с таких слов. «Закон, имея, добавляю одно слово, только тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Значит, заметьте, о каком законе идет речь? Закон Моисеев. Смотрите, жертвы, левитское служение, храмовое служение, законы там о проказе, помните, да, о праздниках различных. Заметьте, все законы, все символы, все прообразы, ягнята, волы, тельцы, которых приносили в жертву, заметьте, не были сутью, они были только чем? Тенью будущих благ. Заметьте, о каких благах идет речь? Будущее. Настоящее благо, рука уже не протягивается воровать, не поднимается ударить, вслух уже язык не ругается, не матерится. Это настоящее благо. Но заметьте, это только слабая тень будущих благ. А будущее более совершенное и более лучше. А какие лучше будущее благо? Настоящее сначала хоть бы рука не делала, а будущее и сердце, чтобы не хотело. Почему это более совершенное благо? Но если сердце наше не гневается, рука никогда не поднимется. Будущее благо – это мир в сердце. Не хочется пить, а раньше без этого не мог. Не хочется ругаться, а раньше без этого не мог, жил этим. Тянуло ко всему тому, что не давало ни мира, ни счастья, ни радости в жизни раньше. А теперь я ищу совсем другие вещи. Мне интересно то, что раньше было неинтересно, что раньше было интересно, сегодня неинтересно. И заметьте, закон – это прообраз, это обряд. Это не хлеб, а тень от буханки. Вы поняли, как бы это говорю? А тенью от буханки мы не можем насытиться. Или лекарство стоит, и, заметьте, тень от лекарства не лечит. Лечит лекарство. Но, заметьте, но по тени, вот смотрите, мы можем добраться до того, от чего тень исходит, да? И, заметьте, на языке Библии написано, что закон, данный через Моисея, был детоводителем ко Христу. Он говорил, обуздайте свою плоть хотя бы внешне. Но обуздывая внешне, вы поймете, что все то главное, то в душе внутри сидит. А внутри не Моисей, и внутри не любой, никакой священник в церкви не может изменить ваши мысли. Он может только что-то сказать, о чем-то поделиться. Но доводку в нашем сознании, разжевывание, изменить внутренний мир, это чья прерогатива? Только Бога. Духом Святым Сын Божий может внутри изменить. А закон только является тенью будущих благ. Пример приведу. Ягненок, это же не был Христос, но указывал-то на Христа. Будущим благом был сам Сын Божий, Агнец. а ягненок только слабое, далекое отображение. Далее, храм, он был очень красив. Когда люди приходили, вы знаете, что храм Ирода, ну и храм Соломона, а сам храм Соломона был еще большим по красоте. Это одно из чудес мира. И когда люди приходили, они были в восхищении, видя, ну, почему это мы говорим, почему там такое убранство было. Когда люди приходили, вот так, как бы это образно говорило, вот если бы вы проникли во внутренний мир Бога, вы бы так ходили и говорили, бездна премудрости, какая глубина мудрости, какая доброта. Но это было образно. Я говорю, тут золото, тут всякие рисунки, фрески. Но это так, да, глаз, ну, радует. Но говорит, в душе, это был только слабый отблеск внутреннего мира Христа. То есть, сам по себе храм. А потом, говорит, когда вы проникнете в тот храм и уподобитесь ему, соединитесь с Богом, то тогда вот такая красота будет в вашей душе. И кто с вами встретится, скажет, таких людей еще не видел. То есть, смысл был такой. Но сам, зачем нужно было ходить в храм? Чтобы здесь рассказывали о другом храме, еще более величественном. Но дело в том, что вера наших отцов, будем говорить, заканчивалась на том, что вот выстроили, вот смотрите, какие у нас камни, какие у нас фрески, нигде таких нет. И все говорили, видите, у нас такой храм, а у вас такого нет. И Бог говорит, для того ли я вот это сказал вам построить? Вы, священники, об этом не должны были объяснять людям. И заметьте, то, что они ходили, каждый обряд, каждая жертва что-то напоминала. Я говорил такую мысль. Значит, тело человека символически изображается храмом иудейским. И заметьте, в храме приносили все жертвы и все обряды. И заметьте, мы должны принести Богу жертвы. Ведь мы приносили, я бы говорю, мы как бы в наших прежних предшественниках, иудеев еще, да? Они были когда-то народом Божьим. Заметьте, они приносили ягнят. И я говорил такую мысль. Зачем Бог установил такой жестокий обряд, вот убиение агнцев за сделанный нами грех? Бог не хотел смерти агнцев. Он не выбрал собаку злую для принесения, не выбрал тигра, потому что мы его безжалостно, когда он рычит, мы даже с радостью, что мы его убили, будем это совершать. Но он выбрал такое животное, которое никогда не вырывается, не бьется. И когда ты сделаешь, и ты будешь идти его заколоть, оно на тебя будет так смотреть. У тебя должно было бы сработать какое-то внутреннее чувство. За что это животное гибнет? И дальше мысль, если ты не хочешь, чтобы оно гибло, не греши. Другими словами, я согрешил, принес в жертву, извините, барана, ягненка. А чтобы его не приносить в жертву, то нужно другого барана принести в жертву. Какого? Себя. Зависть, похоть, раздражительность, крик, гнев. Я не говорю уже, выпивка, прелюбодеяние, мат. Вот это жертва Богу. Ежедневная. Бог каждый день говорит, то, что было раньше в обрядах, в ягнятах, в тельцах. Ягненок – это маленький грех. Телец – это когда кто здоровый. Вы заметили, что священник приносил тельца в жертву. Потому что грех священника, он же влияет на весь народ. И ответственность больше. Поэтому надо было быка принести. Это убыток в хозяйстве был. А грех народа – ягненок. А если сильно бедный, то голубя. То есть размер жертвы указывал как бы на размер и ответственность человека. И настоящие жертвы, заметьте, те жертвы, смотрите, я согрешил и принес ягненка. Это то же самое, как говорит, чем ты поклянешься, что ты вернешь жертву? Жизнью своего соседа. Ага. Чем ты клянешься? Своей жизнью поклянись. А я как бы соседа. И заметьте, себя нужно было принести в жертву, не другого, не обижать. А я решил, что стада размножаются, обидел ягненка, а тут они размножаются, да, и говорит, смотрите, откупная идет какая-то, да? И заметьте, все эти жертвы были только они символизировали настоящую жертву. Вот так Христос придет и умрет, вот так же безропотно, вот так же будет смотреть, и вы будете убивать, а он будет говорить, прости им, ибо не знают. И может на кого-то это подействует, как на римского сотника, когда он стоял, все это видел и говорит, истинно сей Сын Божий, и он больше не захотел грешить. Вот такой смысл был, вот такое действие должно было произойти в евреях, приносящих жертву. Но священники, чем больше жертв, тем больше еды. Чем больше грехов, тем больше мяса. Как один священник сидит православный в семье в одной, разговаривает во время поста, потом кушает сало,
выпивает водку, заходит другой священник, говорит, вставай, говорит, поехали, Колым есть. Какой Колым? Ну, говорит, померла одна. Вы поняли, Колым называется. Вставай, пошли. Колым есть. Священники користью руководствовались. А народ, ну ладно, слава Богу, плодятся стада. И вот, вот на этом религия как бы и закончилась. Люди оставались злыми, потому Бог посылал пророков, потому их и убивали. Что ты хочешь от нас? Мы верующие глубоко, поскольку приносим за день ягнят. И священники говорят, да, конечно, и мы рады, столько жертв Господу, и все во имя Господа. Вы поняли? Это значит столько грехов, а благодаря грехам, то что у них прибыль. И вот сказано, что, знаете, значит, жертвы символизировали настоящие жертвы. Христос принесет все плотское в человеческой плоти в жертву Господу и ни разу не согрешит. И это символизировало, что и в нашем храме, как тогда в иудейском, внутри мы тоже должны приносить Богу жертву живую, святую, угодную и совершенную. Это Римлянам 12 глава, кажется, там где-то первые стихи. И что такое жертва живая? Как только мы что-то делаем, внутри голос говорит, не говори ты с раздражением, гнев не творит правды Божией. И я говорю, Господи, спасибо, что подсказал. Это внутри происходит. И я не сказал, распял плоть, это я принес Богу живую жертву. Ту жертву я заколол, она мертвая, она формальная, а живая, настоящая где? Внутри. И вот получается, что здесь, смотрите, все жертвы были только что образом будущих благ. А будущее благо, это вот, внутри приносить наши пороки в жертву Богу, повиноваться Духу Божьему и не поступать по плоти. Так вот, смотрите, законы все, ветхозаветные, прообразные, были только тенью, вы поняли? Вот как луна, она не имеет своего света, она отражает свет солнца. Вот так точно и эти обряды все, и законы были. Это тень будущих благ, а будущее благо это внутри, в теле внутренняя красота. Когда внутри распнешь зависть, обиду, гордость, тогда останутся там только одни блага. Любовь, милость, сострадание. Правда? И дальше написано, а не самые образ вещей, заметьте. А сами уже вещи, это что? Вот плоды духа. И написано, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Я вам хочу пример такой привести. В новое заветнее время, в которое мы с вами живем. Сегодня есть какие-то обряды новозаветные? Вечеря. Это тот же самый смысл, что раньше приносили пасхального агнца. Только тогда в виде агнца, а сегодня в виде хлеба и вина. И заметьте, каждогодно, несколько раз в году совершается этот обряд. И сколько мы его не совершаем, ну я имею в виду, сам обряд нас меняет. Смотрите, как написано. Сам обряд, смотрите, сколько бы мы его ни приносили, никогда не может сделать совершенными внутри. Иначе, смотрите, написано, иначе перестали бы приносить их. То есть, если бы мы вот съели вечерю, и от этого наши мысли поменялись, и настроение плохое поменялось, то заметьте, зачем их нужно было постоянно совершать в церкви? Ибо однажды поевши, мы бы что? Изменились. И я говорю, не надо было бы евангельских кампаний проводить. 4 хороших мужика собрать верующих, крепких. Ловят алкоголиков, тунеядцев, наркоманов. 2 держат, 2 раскрыли рот, заложили вечерю, защелкнули вином. И за двери чистые выходит ополчение народа Божьего. Если бы в обряде было, вы понимаете? Поэтому мы совершаем сегодня и крещение, и вечери. Это только лишь напоминание. И не участие в вечере буквально взять рукой и вложить в рот. Освящает человека. А Библия пишет, буква убивает, буквально понятый обряд и исполненный буквально убивает. То есть ничего внутри живого не дает. А дух, смысл обряда животворит. И я приводил такие примеры. Новозаветнее крещение и новозаветнее вечеря – это тоже закон, как Моисеев. Лишь, почему я говорю, как Моисеев? Вроде Христос вроде бы это дал, да? Но почему? Это Ветхий Завет, относящийся до плоти. Заметьте, мы крестимся один раз в жизни, когда заключаем завет. Но слова Христа, помните такие? «Можете ли креститься крещением, которым я крещусь?» Если бы шла речь о крещении в Иордане, то он бы сказал, можете ли креститься таким крещением, которым я крестился в Иордане, а чего же не можем? Подошел к кресте, нас взяли и опустили в воду, да? А он говорит, которым я крещусь, обратите внимание, что оно совершается что? Каждый день. Далее он говорит, крещением я должен креститься еще и в будущем. И как я томлюсь, пока сие совершится. О каком крещении идет речь? Крещение, это обозначается распятие, умерщвление, а крещение в воде обозначает похороны, затопление старой натуры, чтобы она уже больше не жила. То есть, обещая Богу в крещении, что мы обещали? Господи, как только моя старая натура будет выступать, пытаться, я ее буду брать, и вот так как меня сейчас другой в воду с головой, вот так и я буду натуру с головой топить. То есть, тот Саша, который курил, теперь умер, утопился. Когда? Вот в день крещения. Вы поняли, как бы я так буду говорить? Это мы обещали то же самое делать с собой, то есть умерщвлять. Почему написано, что Духом Святым будет крестить и огнем? Как Духом Святым крестит? Дух Святой указывает, что нужно крестить, что нужно в себе прибить, принести в жертву. Вы поняли, что такое крестить Духом Святым? А Дух Святой каждый день говорит, что не надо делать. Каждый день обличает. И вот это Христос говорит, крещением я должен креститься. Можете ли креститься крещением, которым я крещусь сегодня, постоянно, каждый день? Вы поняли, о каком крещении идет речь? Обрядовое крещение в воде, а настоящее в жизни, когда мы распинаем свою плоть. Далее, смотрите, вечеря в церкви обрядовое, блюдечко, хлебушек, взяли кусочек, положили в рот. Но заметьте, в рот положили, попало в желудок, в кишечник и вышло вон. А ведь Христа не в желудок надо, а в сердце и в разум. То есть, что здесь в этом обряде есть смысл. И когда мы говорили вот на вечере, помните слова? Когда совершается вечеря, пастырь обычно говорит такие слова. «Примите, едите, сие есть тело мое, и мы берем и едим, и сие творите, то есть совершаете вечерю в мое воспоминание». А там совсем речь не об этом идет речь. Обряд о чем-то говорил, но об этом сегодня также не говорят пастыри церквей, как и когда-то иудейские священники. Что он говорил? Берет хлеб и говорит, этот хлеб есть тело мое, за вас ломимое, и начинает ломать. То есть, что он делал со своим телом или со своим хлебом? Ломал. За вас. Вы меня выводите из терпения. Вы все время делаете наоборот. Я говорю одно, вы понимаете другое. Я говорю про царство внутри, а вы уже короны сидите, примеряете. Мне как человеку это неприятно. Моя плоть хотела бы вам сейчас, ну, чтобы вам показать любовь, я должен в себе сломать всякий гнев, всякую попытку возмутиться. И он говорит, сие есть тело мое за вас ломимое. Когда? Один день, вот сегодня, когда вечеря, или когда на кресте? Нет, я каждый день ломаю тело. И дальше написано, примите это тело поломанное, что съедите. Вот это дух самопожертвования. Вот как я ломал свою плоть, когда ваша плоть будет выступать, и вы сие творите, только не символически, не в обрядах, в мое воспоминание. И не раз в квартал, не раз в неделю, не раз в месяц, а ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. То есть хлеб символизирует Христа, вино – его кровь. То есть и хлеб, и вино – это как бы суть Христа, да? Откровение 3 глава говорит, «Все стою у двери и стучу». То есть Христос Духом Святым стучится во святая святых нашего храма, в разум и в сердце. Есть, как он стучится? Голос Святого Духа все время что-то говорит, если мы, конечно, бодростью слушаем. А он говорит, веяние тихого ветра, шепотком. Если кто услышит голос мой, обратив внимание и отворит дверь, не станет противиться, через глазок смотреть и через щелку переговариваться, извините, что я так говорю, а впустит, прислушается, написано, войду к нему и совершу с ним вечерю. Обратите внимание, какую вечерю? То символическое хлебушек. А это я им хлеб шедший с небес. Что за вечеря? И буду вечерить с ними, он со мной, то есть другим с вами, будем разговаривать. Я буду кормить тебя словом своим. Так вы поняли? Вот настоящая вечеря. Она совершается каждый день. То как ветхозаветний закон, так и новозаветний закон, я имею в виду, обрядовый, символический. Почему мы их каждый, в течение года многократно совершаем? Потому что они сами по себе не могут изменить человека внутри. Но через них идет напоминание, священники должны были разжевать смысл и объяснить, что как хлеб берем в рот, вот так, когда Христос постучится, вот так же надо будет не в рот только, а в голову и в сердце взять это, и съесть, и растворить, вникнуть, подчиниться этому. Но, к сожалению, как тогда не объясняли, и сегодня так осталось. И те оправдывались анцами, а мы вечерями. И там говорили, кто не принес жертвы, погибнет, ягненка. А нам говорят, кто не участвует в вечере, тоже погибнет. Так заметьте, вечерю мы принимаем, а Христа нет. В агнцев те люди верили в Ветхом Завете, а во Христа на кого указу? Нет. Агнца принимали, а Христа отвергли. И как в обряде было сказано, что когда человек грешил, то он своим грехом заколол Христа. Вот так же верующие распяли Христа. Ждали Мессию, пришел и закололи. Почему? Да потому что говорил неприятные вещи. Почему мы лучше будем участвовать в вечере, нежели в принятии Христа? Вечеря молчит. Взяли этого хлеба, он молчит. А Христос разговаривает. И говорит не по теме, как всегда. Чего крадешь? А я не краду, а взял. Ты прелюбодействуешь. Нет, я люблю женщин. А Бог есть любовь. И вот это начинается вот такой у нас... словопрение с Богом. То заметьте, обряд, даже новозаветний, сколько бы мы его ни совершали, не может внутри сделать. Иначе, если бы он изменил нас, то что? Мы бы, бывшие, очищены, перестали бы приносить их. И то, что грех остается внутри, именно это, чем подтверждается? Почему мы постоянно приносим эти жертвы или участвуем в наших вечерях? Потому что они не могут изменить. Если бы изменили, они бы просто за ненадобностью просто бы отпали. И написано, потому что бывшие очищены однажды. Если бы за один раз приняли и очистились, вот, однажды. Не имели бы уже никакого сознания грехов. Теперь обратите внимание, что такое сознание грехов? Где это происходит? В сознании, это внутри. И заметьте, мы говорим, рука не делает грех, а в сознании Дух Святой обличает даже за дурные мысли. Ведь рука же не пойдет воровать, пока и ноги не пойдут, пока внутри я план не построю, как это сделать. Я вслух вас не оскорблю, пока я внутри не заряжусь, как аккумулятор. И грех начинается не на языке. На языке он кончается. Завершительная стадия. Начинается он внутри. И заметьте, в сознании, внутри, в сердце и в мыслях обряд не меняет. И заметьте, перед вечерей нужно примириться. Но я пришел, примирился. Опять, заметьте, совершил обряд. Прости меня, сестра, что я тебе, на тебя так сказал. Прости и ты меня, но больше ко мне не подходи. Хорошо, попросили прощения. А внутри, заметьте, сознание есть, она такая, еще и просит прощения. А то точно так же думает про эту. И заметьте, сознание грехов, что такое сознание грехов? Обида, неприязнь, нелюбовь. То, что написано, если не простите от всего сердца. Не частично, а от всего. Если от всего сердца, не по обряду, не формально, то заметьте, уже смотрим в глаза. Совесть уже не осуждает. Значит, заметьте, все, ушло. А если формально, то все равно стараемся не встретиться, стараемся вместе не быть, стараемся подальше друг от друга быть. И дальше сказано, но жертвами, я добавляю, вечерями, крещениями, омовениями, каждогодно или каждоквартально или ежемесячно, добавляю опять слово, только лишь напоминается о грехах. То есть, что они у нас живут, заметьте, напоминается, заметьте, рука не вспоминает, вспоминает что? Напоминается где? Во святом святых храма. человеческой души. Напоминается, заметьте, кем напоминается? Ныне, когда услышите глас его, кто напоминает? Вы поняли, о каком речь идет? Напоминается. Когда, но это я говорю, когда объясняют правильно обряд, то слушайте, напоминается, нужно так нужно рассказать человеку, чтобы человек понял, что Христос, когда приходит, у вас всплывает, он вам говорит, что не нужно делать. Вы вспоминаете, что это есть. Только не надо вспоминать именно на вечере и формально при этом просить прощения. А нужно каждый день слушать, чтобы умертвить, и чтобы больше не напоминалось, чтобы мы смотрели в глаза друг другу, и совесть наша не осуждала нас. И жертвами, обрядами только лишь напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов, заметьте, это чужие жертвы, кровь тельцов и козлов, или кровь Иисуса Христа, извините, что я сейчас так говорю, я не ошибся. Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов или Иисуса Христа уничтожала грехи. Я задаю вопрос, или может у вас возникнет вопрос, как это ты так говоришь? Да, кровь Христа пролита за нас. Но если я не слушаю Христа, то я остаюсь в той же самой натуре. Заметьте, я имею в виду буквально кровь Христа. А если понять смысл, что значит пролить его кровь, то тогда я изменюсь. Если мы просто, и Христос на небе, он был на земле, пролил кровь, и чтобы я не вытворял, он мне все время, как бухгалтер кисточки на счетах, сбивает грехи мои, снимает. Я грешу, а он прощает. Да, вот просто кровь Иисуса Христа не омывает. А вот смысл, что он сделал, что он этим хотел нам сказать, о чем хотел напомнить в нашем сознании, что нам надо делать, вот то омывает от греха. И обратите внимание. Хлеб не омывает меня от греха. А вот если бы, когда мне рассказали, что это тело обозначает ломать, мы съедаем Христа, чтобы тот же дух самопожертвования был и в нас. И когда мы поняли, что настоящий Христос, это Духом Святым, говорит каждый день, примите меня, только не на блюдечке, едите меня. А я говорю, я наелся, я такого не кушаю. То заметьте, а если бы приняли, это голос Святого Духа, а ведь голос Святого Духа меняет человека. Буквальная кровь Христа не меняет. Буквальное тело не меняет. Иоанна 6 глава, помните, он говорит такие слова. Кто не будет есть плоти и крови моей, не может увидеть Царство Божие или не войдет туда. И люди стоят и говорят, какие странные слова. Ну, ненормальные какие-то речи. Кто может слушать сие? Ну это вообще маразм. Заметьте, что поняли люди? Что надо будет буквально есть. А зачем он так сказал? Вы же всю жизнь агнца ели. Обрядов. А вот пришел настоящий. Только того нужно было зубами, ну, как говорится, кушать ртом, а это уже мозгами. И он говорит, кто-нибудь, как он специально так говорит, вы же всю жизнь ели. И он говорит, если не будете есть плоти и крови, то есть вот он, я уже, и меня нужно точно так же съесть, только уже духовно. Я вот с вами разговариваю, внутри вас появляется какой-то внутренний мир. Вы что-то начинаете думать. Ешьте, не противьтесь, не выплевывайте. А заметьте. И дальше Христос говорит в 6 главе Иоанна. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь, не надо буквально понимать. Дальше написано. Плоть не пользует немало. Заметьте, если бы кто-то откусил буквально прямо от Христа, не от символа Христа, а просто от Него, любовь бы на Него не напала, Христова. Он дает понять, как некоторые говорят, я часто вспоминаю пример, говорит, кто не ест мясо, те доброго нрава. Я говорю, козлы едят траву. Гитлер был вегетарианцем. Да. Тут речь идет о духовном понимании внутреннего мира Христа. Вот о чем как бы обряд говорит. И заметьте, значит, невозможно, чтобы обряд и даже буквально кровь Христа, буквально ее употребляя и плоть, очищала от греха. Это внутренний духовный мир, и плоть туда не может вторгнуться. Тут нужно понять иносказание в обряде, которое было. И заметьте, посему, поэтому, Христос, входя в мир, смотрите, когда входя в мир? Ведь Он же пришел в этот мир с какой целью? Спасти человека. Когда входил в мир, а предварительно был разговор у Него с Отцом, то есть это же не без воли Отца, это же они разговаривали, как спасти человека. Смотрите, Христос, входя в мир, говорит, о своем отце. Жертвы и приношения ты не восхотел. Почему? Ну, он как бы говорит сыну, сейчас ты пойдешь в этот мир. Жертв и приношений, обрядовой любви я не хочу. Я вот наелся у этих иудеев. Не делай ты мне, пожалуйста, символической любви. Давайте совершим обряд любви. Слушайте, не пора ли уже любить друг друга? Обряд любви, вы поняли? День рождения – это обряд уважения. Ругали, ругали, ругали жену на 8 марта – обряд любви. Цветы она сутки готовила, вторые сутки мыла. Но зато много было цветов, и пьяный муж, что не цветов. Обряд любви. Поцелуй, поздравляю, дорогая. Целый год, говорит, запомни на всю жизнь. Желаю тебе, желаю только. Но не дождешься, чтобы я тебе сделал счастливой. Это так переводится. Знаете, невозможно изменить вот обрядом, как бы, да. И поэтому Христос говорит, входя в мир, об отце, жертвы, приношения ты не восхотел. То есть обрядового ничего мне не показывай, с храмами не носись, с ягнятами, тельцами не бегай, и праздников, пожалуйста, не празднуй. Почему? Но тело уготовал мне. Все, что евреи с обрядами и жертвами в буквальном храме совершали, я тебя прошу, туда не ходить, символического ничего не совершать, все, что у них в символах и прообразах, в своем теле сделать. Смотрите, вот иди в храм, в какой? В свой. И в своем храме все соверши уже в натуре, принеси в жертву, что символические иудеи в своем храме производили. То есть обратите внимание. Значит, вы поняли? Даже Бог говорит, мне обрядов не надо. А заметьте, у нас опять обряды. И мы обрядами перед Богом и перед людьми, типа, вот ходим, участвуем, да, как бы оправдываемся. И дальше написано, всесожжение и жертвы за грех, имеется в виду символические, за грех, неугодны мне. Некоторые сдают деньги, говорят, ну раз я сдаю, то Бог же должен меня помиловать. Ты индульгенцию покупаешь? Если я пытаюсь за грех деньгами или отработать, а потом опять грех, я опять чем-нибудь отработать, но грех остается, Бог говорит, не надо мне это. Грех есть грех. И с грехом разговор короткий должен быть. А не то, что я чем-нибудь буду выкупаться. И смотрите, все сожжения и жертвы за грех символические неугодны тебе. Заметьте. А какие угодны? Настоящие. А какие? Пример приведу. Вам угодна такая жертва? Просьба моя о прощении за свой грех. Вы пришли, разделись, я залез в карман, вытащил кошелек. Вы узнаете, что это я. Саша, тебе не стыдно? Стыдно. Прости, сестра. Проходит день, попроси уже прощения. Стыдно, прости, больше не буду. На следующий день опять кошелек пропал. Саш, не ты, я. Тебе не стыдно? Стыдно, сестра. Ну, Библия ж пишет, правда, 7 раз падает. Так ты что, уже 2 украл, еще 5 осталось? Нет, написано, до 70 готовься. Скажите, вам угодна такая жертва? Грешу, каюсь, грешу, маюсь. Угодно? Не, вы скажете, Саша, зачем ты просишь прощения? Это получается как обряд. Ты лучше перестань лазить по карманам. А я говорю, как перестань? Я же не могу, я на игле сижу. Это же ломка начинается, если вижу, что кошелек выглядывает. Это же распять, это же больно мне. А вы говорите, а мне не больно. Заработала за месяц, пришла, за один день потеряла. У брата. И заметьте, и вы скажете, мне такая жертва символическая. Во имя Иисуса Христа, сестра, прости. И часто говорят, и тебя тем же концом, по тому же месту. Что это за прощение? Кому оно надо? И заметьте, и Бог как бы говорит, не надо мне вот эти в молитвах все время, ну как бы символическая жертва, принеси настоящую какую? Распни в себе. Если рука тебя соблазняет, отсеки. Если бы я даже буквально это сделал, вы бы сказали, Саша, что ты, я без руки. Хотел, подошел, опять кошелек ваш торчал. И вы скажете, Саша, прощаю тебе. Вот это точно, это же уже притвориться не получится. Но Бог как бы говорит, да не об этом же я. Если в сердце есть, в сердце нужно принести жертву, распни. А просто не протяни руку, отойди от этого места. Жертву принеси. Не подходи, где пьют, если тебя тянет. внутри, распни желание, как бы ни хотелось, ломка, кто бы ни уговаривал, принеси в жертву это желание, отойди от тех, кто тебе предлагает. И дальше написано. Тогда я сказал, это Христос о себе говорит. Вот иду, обратите внимание, опять я говорю, все эти цитаты откуда идут? Это Давид пишет из Псалма. Давид был пророком. И Павел объясняет евреям, что вы же Давида уважаете. Смотрите, Давид вот эти все слова говорил о ком? О Сыне Божьем, которого вы распяли. Если бы читали внимательно Давида, вы бы поняли, о ком-то речь идет, о каком-то... А может, это он как раз? То есть они Давида почитали больше внешне. О чем он писал, о чем переживал и о чем пророчествовал, они не понимали. И вот поэтому Павел им... Смотрите, написано, смотрите, написано. Тогда я сказал, Христос, как бы, это Павел, этот, извиняюсь, Давид от имени как бы Христа говорит. Вот иду, как в начале книги написано мне, в начале книги. Первая жертва как начинается, вот, Агнец. Как в начале написано, что нужно умереть для человечества. И я, говорит, иду, как написано в начале книги, для чего? Умереть, исполнить волю твою. Обратите внимание, так воля Божия, участвовать в обрядах, ходить в буквальный храм, или воля Божия что? Умереть для своей плоти. Поняли, в чем воля Божия? Не вхождение в церковь. Вот нам говорят, не оставляйте собраний ваших, вот я читал уже этот стих, мы к нему подойдем. Зачем? Ну, чтобы деньги сдавать, так получается. Чтобы помолиться, подождите. Мы ходим для того, чтобы молиться, чтобы деньги сдавать, чтобы петь Богу. Ему скучно на небе, наверное, да? Нет. И пение, и молитва, и проповедь, все должно в нас внутри произвести какое-то влияние, нас должны заставить задуматься, чтобы мы вышли оттуда и что? Исполнили волю Божию, поняли, что это за праздник, когда я один день радуюсь или прихожу на собрание, сестра, выше нос, не горюй. Все тут начали зубы по-американски показывать друг другу, кончилось собрание, вышли, отъехали две остановки троллейбусом, одна сидит за упокой. Другая, я говорю, слушайте, у вас вот это праздник, как и у евреев. Приходят, наелись, напились, радуются, вышли, жизнь бьет ключом по голове. В душе нету мира. И мы вот это искусственно на какой-то день, на собрание там, а когда отходим, это не праздник. Праздник это когда каждый день в душе радость. А это невозможно без Христа. Если не будем слушать, будем делать глупости, встревать в глупости, жизнь будет бить, и будет уныние, и будут разочарования, и будут проблемы. И вот здесь сказано, смотрите, иду исполнить волю твою, то есть заметьте, что принести все жертвы не символические какие, в натуре, и заметьте, не в храме, не в церкви. Вот мы говорим, жертвы угодные Богу, пение в хоре, в группе прославления, далее, хождение в собрание это жертва, сдача денег это жертва, заметьте, а истинная жертва где? Евреи тоже это все делали, в храм ходили, деньги приносили, постились, молились и пели, только что не делали? Натуру не хотели, блудливую, сварливую, жадную, гордую, принести в жертву. А Бог говорит, мне вот такая жертва нужна. И дальше написано, сказав прежде, что ни жертвы, имеется в виду, ни обряда, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, то есть перечисляются многие ветхозаветные обряды и законы, которые приносятся по закону. Обратите внимание, что такое по закону? Мы говорим по закону Моисееву. Здесь в этом слове совсем другой смысл. Что такое по закону? Если я, заметьте, есть по благодати, есть по вере понятие, а есть по закону. Чем отличается? Что такое по закону? Внутри я не хочу, внутри я не согласен, в церковь меня не тянет, но хожу по закону, потому что сказали, кто не будет ходить, то пропадет. Так я и хожу, а там сижу, маюсь и мучаюсь, когда же кончится собрание. Заметьте, это мы ходим по закону. Просим прощения не потому, что осознали, что мы виноваты, а потому что в вечере, чтобы после вечери не заболеть, не стать немощным или не умереть. А в душе все равно я его презираю, хоть и прошу прощения. Вы поняли? Все, что делается по закону. Читаю Библию по закону, но не люблю ее и не живу этим. Молюсь по закону, потому что надо. А молитва, похоже... Утреннее на вечерню, как две капли воды, только два слова там, утром благодарю, отличается, утром за ночь благодарю, благослови на день, а вечером то же самое, только за день благодарю, благослови на ночь. И когда вам говорят, непрестанно молитесь Духом. Он говорит, так ты сдуреешь, если так все время стишком этим повторять. А там совсем не об этом идет речь. Не о такой молитве формальной. Непрестанно молитесь Духом, то есть Бог внутри Духом Святым разговаривает с нами, Сын Божий. И если мы пребываем в этом слове, размышляем, вот это и есть, непрестанно молитесь Духом, разговаривайте, вникайте, целый мир откроется вам в молитвенном состоянии. То есть что такое молитвенное состояние? Пребывайте в размышлении, вникайте, Иакова 1 глава, кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем. Вы поняли что? Если мы задумаемся, тогда начинается действие. Буду вечерить с ними, он со мной. Вот оно. Значит, что такое приносится по закону? Так надо, вечерю надо совершать, и мы делаем. Крещение надо, а вера внутри бывает нет. Вот заметьте, бывают люди крещенные, чего? Настращали людей. Что, значит, вдруг сегодня Христос придет ночью, как так, а вы не крещенные. И вы, ну ладно, тогда с перепугу перекрещусь. Я говорю, это церковь перепуганных христиан. Или ходит церковь, приходит сестра. Ну, вы уже 3 месяца ходите, и вот ни покаяния как вот нету. А вы говорите, ну, созрею, покаюсь. Ну, хорошо, мы будем ждать. Опять следующая неделя проходит. Сестра, ну, мы уже ждем. Уже вся церковь молится. И мать стоит сзади в спину такая. Ну, что ты видишь, и церковь уже молится. Это Христос уже стучится в твою спину, как я вот это сзади за кресло. Иди крестись. Он так сидит и говорит, ну, уже заколебали. Как придешь, так это, вот-то покрещусь, пусть успокоится. И покрестился, все успокоились. Коробка теперь ходит пустая. Сидит. Кто знает, о чем-то думай. Вот это называется крещение не по вере, а по закону. А Библия пишет, все, что не по вере, если внутри я не созрел, а меня подтолкнули, получается, я совершил обряд, думаю, что это и то, что Богу надо. Заметьте, грех. И для того, кто подталкивает, и для того, кто это делает. Не имеют права говорить, вот это нельзя, вот это. То есть рассказать нужно, объяснить нужно, но креститься, не креститься, участвовать в вечере или нет, петь в хоре, бегать с Евангелиями или если вы к этому не созрели, и не будет это от души, и вас посылать, то вы будете это ходить и мучиться. Бог говорит, не мне это не надо, не вам. Понимаете? И получается, что служение Богу это какая-то вынудиловка, что это неприятно, не в радость. Говорит, пока сам не созреешь, пока Дух Божий не откроет, никто из человека не имеет права его по закону. Вы поняли, что такое по закону? Из-за страха. Или, заметьте, деньги я положил побольше, потому что сбоку ложат, я по закону, так надо, чтобы мне люди не осудили. А что такое по вере? Я не смотрю, сколько люди дают. Я не смотрю, как будут на меня смотреть. Я даю, потому что у меня внутри к этому расположение. При этом я уже не скорблю в душе. Это называется по вере. По благодати. Что такое по благодати? По действию Святого Духа. И дальше сказано, что жертвы и приношения, которые приносятся по закону, ты не восхотел, и слушайте, и не благоизволил. Ты заметьте. Не хочется, не нравится, Бог как бы говорит. И потом написано 9 стих. Потом прибавил Христос это. Вот иду исполнить волю твою. Ты заметьте, не обряды совершать, а что? А волю твою. Боже. И тут, дальше смотрите, что говорит. Отменяет первое. А первое мы читали в 9 и 8 главе. Первый завет, Ветхий завет. Отменяет обряды и постановляет второе. Хватит заниматься буквоедством. Богу это не нравится и людям не нравится. Ой, соседушка, я вас так люблю. А ведь мы уже чувствуем, что в глаза не смотрят. А вот это, знаете, вот нравится ли, вот когда нам хвалят, когда внутри, мы знаем, что презирает. Желает нам здоровья, а внутри, чтобы тебе, понимаете? И когда мы это узнаем, думаем, ну зачем, уже хоть бы не говорил, а то уж, ну совсем уже вот это, переходит все границы. Заметьте, отменяет первое, заметьте, отменяет святое, вы поняли? Это люди, пришедшие к Богу и внешне уже что-то делающие, как бы говорит, хватит, я это отменяю. А заметьте, почему отменяет? Я пример вам приведу. Смотрите, что отменяется? Ветхий завет – это закон, относящийся до плоти. Я приводил пример. Ребенку маленькому говоришь, не лезь в розетку, в эти дырочки не вздумай засунуть что-нибудь, убьет. Ребенок стоит смотрит, ну как убьют 2 дырочки? И вы смотрите, он лезет. Вы ему пытаетесь объяснить, заключить новый завет, хотите с умом и сердцем, а у него ни ума, ни сердца. А если ум и сердце, то это вот такие, маленькие. И вы заключаете ветхий завет. Берете ремень. Коль в голове не могу достучаться, заключаю с попой завет. И заметьте, и когда ребенок поумнел, смотрите, он же стал понимать или увидел, как кого-то убило, и он стоит, и вы видите, что все, дошло. Он уже за 3 метра розетку обходит, а розетки со всех сторон кругаля дает по комнатам. Скажите, наступает момент, если дошло до головы, нужно отменять завет с попой? Зачем бить по попе? Все, закон вписан куда? Насчет розетки. В мысли и в сердце. И когда Христос пришел, открыл новый путь и говорит, дам вам Духа Святого, который научит. Христос говорит, лучше для вас, чтобы я ушел. Почему? Со мной могут разговаривать, пока вы меня видите в теле. А кто далеко уже не слышит мой разговор, вот как человека. А Дух мой на любом месте, в любое время, и днем, и ночью, это живой ходячий пастырь. Мобильная связь всегда в зоне и без абонентплаты и... Чем меньше разговариваешь, тем дороже плачешь, я даже так говорю. Ну, в смысле, плата тут другая. Чем больше разговариваешь и больше слушаешь, тем бесплатнее. Ну, как я говорю, цена такая оптовая, до нуля доходит. Чем больше берешь, тем дешевле платишь. Чем меньше слушаешь, тем больше платишь. И вот смотрите, отменяет второе, вы поняли? Если бы обряд нам объяснили, что он обозначает, и мы начали думать, и начали внутри принимать Христа, то нужен ли был бы нам обряд? Нет. Обряд это как костыли. Поломали ногу, выдали костыли. А нам объяснили, что это дар Божий. И крепко держитесь, уже ноги выросли, выздоровели, гипс снят, и мы на двух костылях и все проставляем наши костыли. А люди говорят, слушай, так я хожу и... Какое неудобство, два костыля все время носить. Понимаешь, Бог дал нам. Мы ученики Моисеевы, нам нужны костыли всю жизнь. Да вы уже без гипса ходите, дорогие. Если бы этому научили, и мы приняли Духа, и Дух бы говорил, то нужно ли было бы нам напоминать обрядом, что нам делать? Но так как в Духе у нас нет понятия, а если мы говорим, Бог дал нам Духа Святого, но на каком-то ином языке получается. Вы понимаете? А он-то разговаривает, Дух Божий, на нашем же языке с нами. Обличит, научит, наставит, напомнит. То есть, где говорят вообще не надо Духа, вот закон надо. Где говорят о Духе, то там иные языки. Но Дух-то Божий говорит на родном языке для человека. То заметьте, если бы мы приняли Духа, который научит, наставит, напомнит, мы получили помазание, и знали бы, где и как поступить, смотрите, обряды вообще потеряли смысл. Смотрите, Христос совершил обряд вечери и говорит, отныне больше, вот это один раз я с вами совершил обряд. Кстати, заметьте, Пасху совершил он с ними, один раз Библия упоминает, и вечеря один раз. И дальше он говорит, отныне не буду пить с вами от плода сего виноградного. То есть обрядов, это один раз я вам просто показал. Для вас что-то напомнить, и не буду пить от с вами этого вина, доколе не буду пить нового вина в царстве Отца. А заметьте, царство Отца, смотрите, где Отец является Божий, ну в храме, где является? Во святом святых Отец, слава Божия является. Заметьте, царство Христа, заметьте, внутри, ибо царство Божие внутри вас есть. Это я, заметьте, вечерю ветхозаветнюю, можно сказать, ветхую совершил, обрядовую. Вот больше обрядов я не буду с вами совершать. 40 дней являлся, вечер не совершал. А рассказывал и объяснял суть. И говорит, больше обрядовой не буду, доколе не буду пить новое вино. То есть я хочу где новое вино? Это в сердце. Старое – это символ напоминающий, а новое – это уже суть. То символ любви, вечеря любви символическая, а вечеря любви настоящая, когда мы распнем плоть свою, это будет вечеря любви. Смотрите, я поучаствовал в вечере, распял свою плоть, вы все распяли плоть свою, и не имеем никто никому обиды. Это настоящая вечеря любви? Сидим и разговариваем. Я часто в шутку иногда говорю, где есть круг таких хороших уже друзей – где нету дрязы, где нету споров. почитали, помолились, попели, а потом стол накрыли, и там не хлеб и вино. Все, ну что, кто от души приготовил? Я говорю, вам не кажется, что это вечеря любви? Они говорят, да. И за, по обряду вы поняли? Я говорю, тут же смотрите, и салат, и пирожное, и мороженое. Они говорят, ну это вечеря любви. А говорю, а там в церкви на тарелке? Нет, то не вечеря любви символическая, но любви то нету. Я говорю, смотрите, мы не спорим, вот это и есть вечеря любви. Мы распяли в себе желание ругаться, выяснять, доказывать, кто умнее. Значит, смотрите, Новый Завет, Христос отменяет первые, то есть обряды. Один раз вам показал, второй раз с вами хочу участвовать уже когда? Когда войду в сердце, вы меня впустите и буду вечерю настоящую совершать. Это уже отменяю. Один раз сделали, напомнили я вам. Если забыли, обряд вам напомнит. Но, говорит, стремитесь новое вино пить. Я хочу жить не в рукотворенных храмах, а это сердце, это разум человеческий. По сей-то воле, заметьте, какой воле? Не обряд совершать, а в теле своем совершить все, что когда-то в символах и в обрядах было. По сей-то воле освящены, слушайте, мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Обратите внимание, что такое единократное принесение? Смотрите, мы приносим свое тело в жертву многократно. Почему? Натура наша, заметьте, 6 глава Римлянам, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестили? Заметьте, не просто абстрактно в Иисуса Христа, а конкретно в Его смерть. То есть, заметьте, Христос был мертв для греха. Вот идет князь мира сего, и я для него как покойник. В смысле, он меня ни на что не смог спровоцировать, да? И мы крестимся в Его смерть. Для чего? Или для кого? Если для кого, то для сатаны. Если для чего, то для греха. И смотрите, мы освящены единократным принесением тела. Заметьте, что такое единократное? Я приводил пример. Ребенок ест, говорит, один раз в день. Как? Он же умрет. Говорит, с утра до вечера. Это одноразовое питание называется у ребенка. Что такое единократное принесение Христом своего тела в жертву? Как взял натуру эту плотскую, как только стал понимать, и ни разу ее не выпустил, пока ее не додушил и не умер. То есть не дал ни разу ей согрешить. Вы поняли? Единократно, имеется в виду, через всю жизнь крестился, ни разу не давая плоти оставаться жив... То есть держал ее в мертвом или в черном теле, так буду говорить, языком человеческим. Вот это называется единократным. Как взял и до смерти что? Не выпустил. А у нас, заметьте, борьба с грехом. Как человек говорит, я 200 раз бросал курить и не получилось. Я говорю, как бросал? Не так. Берешь, закурил, затянулся, замахнулся, опять еще раз закурил, замахнулся, и так было 200 раз. Бросать, это чтобы окурок улетел. А замахивался, ты скажи, 200 раз, но не бросал ни разу. Что значит умертвить? Заметьте, если мы попросили за действие грех, а внутри-то тяга осталась, надо было не только руку отсечь, но и сердце. А нас-то не научили, а мы-то не понимали этого. Теперь заметьте, мы с грехом, как кот с мышей. Ну, взял бы, догнал кот мышу, сразу загрыз бы и съел ее. Он ее поймает, прикусил, положил. Она начинает шевелиться, он сидит, смотрит. И мы вот этот грех наш то прикусим, то ущипнем его, то иголкой уколем. А его надо взять нож, и так, я говорю, как у того ягненка, так раз, единократным. Вы знаете, что анца приносили в жертву единократным принесением. Не то, что в течение 3 лет кололи, надрезали, и он через 3 года помер. За один раз брали, и вот так делали. Это обозначало, что Христос вот как возьмет натуру и не выпустит, пока она кровью не стечет. Что это обозначало? Что и мы должны что? Не многократно замахиваться на грех. Или только каяться и продолжать многократно делать. А что? Один раз взять, как вот Иаков говорит, не отпущу, пока не благословишь. Пока не умрет эта натура. Вот это называется как бы хватка такая должна быть. Противостойте дьяволу, если я скажу мягкую веру, это как? Он убежит? Нет. Смотрите, что такое мягкая вера? Я бросил пить. Подходит, говорит, Саша, выпьем. Да я же не пью. Вот такой интонации. Что поймут мои собутыльники?
Наш человек.
На, не твердая вера. Слышишь, говорит, давай, да выпей, привезли из Франции. Ну, если из Франции. Дальше начинается косой взгляд в сторону Франции. А заметьте, что такое единократное? Вот если мы вот так мягко будем, к нам всю жизнь мы будем бросать, и всю жизнь будет приходить, и всю жизнь будет уламывать. А что такое единократное? Саша, выпьем? Я не пью. Ну, может, немножко? Я что, непонятно сказал? Все, идем, он уже не пьет. Вы поняли, что такое? Единократное. Вот такая должна быть хватка. Твердою верою противостоять надо. И все сразу понимают. И сатана поймет, что не трогает. И собутыльники поняли, он, наверное, заболел. Ну, пусть и заболел, ну ладно. А то вот здоровый был, не вылазил никак с болезнью. Так заболел, так хоть здоровый стал уже. Значит, смотрите, по сей-то воле не совершать обряд, а распять свою плоть, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Обратите внимание, как написано «освящены». Когда мы пришли ко Христу и приняли Христа, заметьте, мы должны принять Христа не просто Христа как Спасителя во грехах и с грехами, как нам его сегодня и доносят, а заметьте, мы должны принять Христа и при том какого? Распятого, обратите внимание, мы веруем в распятого. А что значит в распятого? Который распял в себе плоть. И Галатам написано, 5 глава, а те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. А те, которые ходят в церковь, молятся, поют, но плоть и страсти не распяты, а живые и выступают, то что? Чимы не Христовы. Или антихристовы, я уже так скажу. И заметьте, когда мы пришли и приняли Христа, раскаялись в грехах, Он осветил наши прошлые грехи. Он сказал, я тебя не осуждаю. Но дальше говорит, заметьте, здесь всегда две части. Иди и не греши. Он не сказал так. А теперь иди и не греши, ну если будет получаться. Ну а если, конечно, бывают же такие ситуации, что и нельзя не согрешить. Если бы он так объяснил, чтобы блудница поняла, фу, слава Богу, такое чудное толкование. А всегда человек, заметьте, когда у него искушение сделать, и он сделал. Не, ну я понимаю, что это нельзя, но если бы ты знал, что было, это не человеческое искушение. Это ангельское. Это только ангел Божий мог выдержать. Человек дал обет, больше не, ну, блудил. И говорит, все, больше никогда. Приходит, согрешил, говорю, почему? Слушай, ну такой красивой сроду не попадалось. Вот, я говорю, так ты давал обет на некрасивых? Ну я же не думал, что такое сатана подсунет. Рендюк тоже не думал, и в суп попал. Надо думать. Уже на всяких надо давать, как говорится, обет. Так заметьте, мы освящены как? Единократным. То есть прощаются наши прошлые и говорится, иди и не греши. Но заметьте вопрос, если мы дальше идем и не грешим, слушаем Христа, то заметьте, мы освящены. И освящены единократным принесением, что и мы должны себя единократным принесением. Вот взяли нашу натуру, и тоже, я говорю, и пока она не сечет кровью, не выпустите из рук. И тогда, заметьте, прошлое прощается, потому что мы не можем изладить, не вернешь сказанных слов, а будущее, слушай меня, и не будешь грешить. Прошлое прощаю, как бы не делал, а будущее не делай. Поэтому ты освящен и по прошлой жизни, и по будущей. И дальше. И всякий священник или всякий пастырь сегодняшней церкви ежедневно стоит в служении, или по воскресеньям, или по субботам, или по пятницам, если это мусульманский пастырь, да, ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы. Сам каждый день молится за свои грехи. Как же он поможет нам от своих избавиться, вы понимаете? Которые никогда не могут истребить грехов. И наша молитва, Господи, прости за сделанное, тоже не уничтожает грехов. А чем это доказать? Попросили прощения за действия, так и не поняли, почему же это вам не происходит. Поэтому, а натура-то осталась неизмененная. Похоть же в сердце осталась, поэтому сколько мы не просим прости, грех из сердца не уничтожается. И мы многократно молимся, а потом говорим, да это невозможно вообще избавиться от этого. И дальше. Он же, Христос, принесший одну жертву, заметьте, ну буквально, себя принес жертву единократным принесением. А что значит одну жертву? Он каждый грех брал одной хваткой. Грех подходит, Христос говорит, распни, зарежь, загони, так говорю, меч, так сразу, чтобы она больше не дергнулась. То есть, вот такая хватка должна быть. Тогда не нужно будет каждый день, Господи, прости. А если мы прикололи эту, она дергалась и все-таки сделала по-своему? Хотел выругаться сильно, но выругался слабее. Но все равно же грех. То есть не зарезал как бы эту натуру грешную. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Ну, как бы во святом святых. Значит, заметьте, чтобы воссесть ему во святом святых, что нужно было сделать со своей плотью? Принести ее в жертву, не позволить, чтобы она выступала и командовала, и не подчиниться ей. Помните, даже в саду Гефсиманском Христос говорит такие слова, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». То есть плоть его так же страдала, как и наша. Заметьте, это голос был плоти. «Пожалей себя, ученики спят, Иуда уже продался за 30 серебряников». А он говорит, впрочем, не как я хочу, что он делает? Приносит в жертву свою плоть, нет, говорит, пойдешь, а как людей спасти? Заметьте, человек тонет, кричит, помогите, я чувствую, я люблю, мне жалко, хочу помочь. Ну, холодная вода, же кашлять буду. Слушай, кашлять. Ну, ладно, кашлять, тот утонет, покашляешь. А может, ты не будешь кашлять, если будешь сильно грести? Нет. И заметьте, любовь к человеку, сказать, да ничего страшного, да костюм новый, да ничего, что новый, прыгай, холодно кашляй, прыгай. И заметьте, вот и Христос распинает, и нас как бы любовь тоже, и костюм не жалеет, и чихание, да будь оно уже. И заметьте, и прыгай человек, вот так и Христос говорит, впрочем, не как я хочу. И там написано, трижды вот так плоть выступала, и трижды он ее что? Потому и он сел, вошел во святой святых. А сейчас будем читать, как же он вошел во святой святых. Ведь храм символизирует храм тела человека. Да, рукою он не делал, ногами он шел ко кресту, на Голгофу, а плоть внутри не хотела. Ну, как плоти нашей. Неприятно висеть на кресте, больно, плюют, мне это тоже не подарок в жизни, да? И заметьте, плоть выступает, и он что делает? Приносит себя в жертву и навсегда воссел одесную Бога. То есть вошел во святого и святых, заметьте, только путем распятия своей плоти. И дальше написано. Ожидая затем, заметьте, ожидая затем, после того, как сел одесную Бога, во святом святых, о чем хочу сказать, святой и святых называется очистилище, там люди внутри очищаются. А Дух Святой внутри говорит, и если внутри я слушаю, и внутри пребываю, размышляю, и верю внутри, вникаю, но не противлюсь, то внутри происходит очищение. Если до меня дойдет, почему я так делал, у меня изменяется образ мышления, я сам себя внутри начинаю ненавидеть, и у меня просто отлегает от души желание делать грех. То есть уже рука не тянется, рот не раскрывается. И мне просто становится жалко этого грешника, которого вчера я ненавидел. Очищение происходит внутри, в сознании нашем. Но заметьте, плоть-то наша выступает против Духа Святого. И это получается завеса, которая не дает Христу войти к нам или нам ко Христу. А Он вошел во святой святых, воссел одесную Бога, а теперь смотрите, ожидая, то есть сегодня что делает? Ожидает, доколе враги Его, теперь слушайте, будут положены в подножие ног его. А в первой главе мы читали, кому Бог сказал, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих у подножия ног твоих. Заметьте, Христос сидит одесную Отца во святом святых, ну и ноги его во святом святых. А враги должны поклониться у ног, значит, должны зайти куда? Во святое святых. Другими словами, я уже говорил вам, а святое святых это наш внутренний мир. Заметьте, кто такие враги и как они будут положены? Смотрите, я читаю в этой же 10 главе, 26 стих. «Ибо если мы, получивши познание истины», то есть Дух Святой говорит, и мы поняли, что мы неправильно делаем, и Дух Святой судит нас, совесть наша судит, и опыт подсказывает, что мы глупо делаем, то есть мы получили познание истины, то есть уже и на опыте, и теоретически поняли, получили познание истины, и дальше написано, произвольно грешим, то есть позволяем противиться Богу и предаваться греху, то не остается более жертвы за грехи. Молитвы такие не принимаются с покаянием, если я каюсь и иду и делаю. Но некое страшное ожидание суда. А чем мы можем доказать, что мы ожидаем суд? Ибо если сердце наше осуждает нас, помните? Тем более Бог. И то, что мое сердце сегодня меня осуждает, значит, я противлюсь Богу. И пребываю в этом каждый день, то это уже суд Божий внутри меня, что совершается. Но пока что, теоретически, огонь закона моего или огонь Святого Духа говорит, сожги, распни эту плоть. Если ты это не сделаешь, то Дух Святой будет судить. И это же слово, которому ты сегодня противился, оно будет приговором тебе. И тогда ты сгоришь вместе с телом и с душою. Дальше написано. Значит, 29 стих. «То скольких чайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия». Заметьте, антихристы. Когда мы попираем? Верующий никогда не попирает вслух Сына Божия. А где ж попирает? Ныне, когда услышите глас Его, внутри. Мы вообще почитаем Христа на небе сидящего, который за нас ходатайствует, но того, который внутри говорит, перестань грешить, а я хочу, а это невозможно. Как угодно оправдываемся, заметьте, что такое попирает, ногами топчет. Он мне говорит одно слово, я ему внутри наперекор, как дети родителям. Поняли, когда мы попираем? И дальше написано, попираем Сына Божия в лице голоса Святого Духа и не почитаем за святыню кровь завета. Что такое святыня? Задаю вопрос, святынями разбрасывается? Это дешевка или это какие-то драгоценные вещи? О чем речь идет? Смотрите, материнское сердце болит, переживает за сына. Сын по тюрьме, то в тюрьму, то с уму, то побитый, то разбитый, то подстреленный. Скажите, материнское сердце – это святыня для сына? Что значит почитать за святыню материнское сердце? Нервы, кровь пьет сын? Вытворяя такие фокусы. Что значит почитать за святыню? Я вижу, как мать страдает. И чувство жалости, любви к матери заставляет меня прекратить делать то, что проливает кровь своей матери. Правильно? А у нас такое понятие. 1 Иоанна 2 глава написано с 1 стиха. «Сие пишу вам, братья, чтобы вы не согрешали». То есть, заметьте, цель написана, чтобы не согрешали вообще. Но если бы кто согрешил, ну, чтобы не упадали в отчаяние, то мы имеем ходатая Иисуса Христа на небесах. Ну, типа, ну, не переживайте, не упадайте в панику. Но очень часто говорят, а если бы кто согрешил, то ничего страшного, у нас ходатая, у него крови много. Вы знаете, сколько у Христа крови, сколько у него любви? Грешите, каяться. Понимаете, это почитаем за святыню? Ну, я так говорю, у вас от сердца кран. Сын подошел, открыл кран на полную без счетчика и льет материнскую кровь. Мы и капли не хотим своей крови. Вот просто так, ну понятно, на нужное дело, но просто так какую-то воду никто же не льет. Если мы деньги платим и счетчик стоит, то мы стараемся струйку уж другую сделать, правильно? Заметьте, и если мы грешим и нету переживания, что мы же Христу причиняем боль, ведь кажется, если мне память не изменяет, у Малахии написано, 2 глава, там помните, мы заставляем Христа проливать кровь у жертвенника. Мы просим прости, грешим, просим прости, грешим. А там, если бы мы видели, он плачет, говорит, зачем мне эти молитвы, это же обряды те же самые. Ты лучше перестань грешить. Ты не то в жертву приносишь, ты меня в жертву, либо чужого барана, а своего себя не хочешь. Ты же не понял, зачем ты ко мне пришел, воля же Божья не в обрядах. Помните, если бы вы знали, что значит «милости хочу». А милость, заметьте, что проявить милость к человеку, то нужно принести в жертву свое раздражение. А я говорю, я не раздражение в жертву приношу, а ягненка или Христа. А себя так живи, живи. И вот написано, смотрите, кто такие враги? Попирает Сына Божия, спорит с голосом Святого Духа внутри, не почитает за святыню кровь завета, и значит что? Грешат, без зазрения совести, у Христа много крови. И дальше. И Духа благодати, заметьте, Дух, дающий благо нам, голос Святого Духа, оскорбляет как? Он одно слово, я ему пять наперекур. Это неправильный перевод. Да Дух Божий на оригинальном языке разговаривает с нами, правильно? Перевод не тот. Значит, вы поняли, какие враги? Внешне ходят в церковь, совершают обряды, а внутри всю жизнь выступают против голоса. Это враги. Они находятся во святом, в обрядах, в церемониях, но не в святости. Они думают, что это и есть настоящее служение, это мы пришли к Богу. Нет, вы пришли только к завесе. Вы поняли? А Бог во святом святых, внутри. Мы только пришли к плоти, плоть наша чуть-чуть почистилась, когда мы покрестились, стали верующие. А сам Бог где? Сын мой, отдай мне сердце свое. Я там хочу сидеть, а не на руке у тебя только. Я завет не с рукою, а с сознанием твоим, с разумом твоим и с сердцем твоим хочу заключить. И заметьте, мы должны, если мы противимся Духу Святому, мы враги. Заметьте, с врагами что должен был бы сделать Христос? Ну, разбить, наказать, уничтожить. А Он, Бог говорит, сиди, подожди, помилуй их. Они несчастные люди в этих телесных раминах. Потерпим их. Дух Божий будет действовать. Если не будут противиться, то они перестанут враждовать со мной. Послушают. Потому что у них в голове сейчас только одни обряды стоят. Они думают, что это и есть послушание Богу. А Бог-то не в обряде. Бог-то в духе говорит внутри. Вот тому Богу нужно поклониться, и того Бога нужно почтить. И Бог говорит, сиди, ну, подожди. Может, все-таки вот это время благодати, это Бог ждет, доколе те, кто противятся Ему, что будут положены у ног. Если у меня внутри гордыня, я не приду и не лягу в ногах. Чтобы прийти в ногах, лечь, чтобы поклониться Богу во святом святых, а это уже очистилище, нужно что? Гордыню свою распять, то есть плоть свою или завесу между святой и святой святых, что? Разодрать. Дальше написано. Значит, доколе враги его будут положены в подножие ног его, другими словами, войдут куда? Во святое святых, то есть подвергнутся процессу очищения посредством Духа Святого, который указывает на нашу завесу, на нашу плоть, которую нужно что сделать? Принести в жертву или распять, или умертвить. Ибо он одним приношением навсегда, обратите внимание, сделал совершенными, заметьте, вот мы не читаем последнего слова, освящаемых, заметьте, не написано, которые освятятся, или которые освятились, а написано освящаемых. Как освящаемых? Постоянно пребывают в процессе освящения. А это как? Святость. Это святой, отделенный от греха. Заметьте, Христос внутри каждый день говорит, отделись от обиды. А вот сейчас ты хочешь соврать, отделись от вранья. А сейчас отделись от жадности. Ты видишь, что тобой сейчас движет? И заметьте, почему написано, сделал совершенными одним приношением навсегда. Заметьте, если я пришел в первый класс, и на уровне первого класса Бог мне сказал, не кури, не пей, и я подчинился и не протянул руку к выпивке, и там не пошел воровать, то заметьте, я подчинился процессу освящения. Пока что на уровне вот этого первого класса. Бог у меня не спрашивает по третьему классу, если я в первом. Если я в третьем, по пятому не спрашиваю. То есть, заметьте, Бог сверхсил не требует. Заметьте, почему написано «навсегда освящаемых сделал». То есть, даже и на будущее уже как бы что, мы вроде бы освящены. Нет, мы еще не освящены в идеале до конца. Чтобы нас взять на небо, мы должны достичь состояния непавшего Адама и Евы. А как мы можем быть непавшими, когда мы павшие знаем и вкус, и сладость греха, даже если мы и не пьем, ну, вспоминается, что же, и вкус какой-то, и что мы испытали. Если мы и не блудим, мы вспоминаем, приятно было. Как-никак, там что-то все равно где-то. Заметьте, написано. Почему сказано, навсегда сделал совершенными освящаемых. Помните слова такие? 2 Коринфянам, 3 глава, последний стих. Мы приходим от силы в силу, от славы в славу. Помните есть такие выражения? Получили благодать на благодать, от веры в веру. Что это обозначает? Сегодня Бог на моем уровне говорит мне, вот в этом грехе не делай, ты уже понимаешь. Я должен поверить, подчиниться Духу Божьему, чтобы Он начал во мне действовать. Подчинился, избавился от этого. Дальше, какую веру еще я прихожу? Грех этот побежден, открывается более тонкий грех, который до сих пор мне был, я и не думал, что это грех. Вот иногда говорят, грех это украл, убил. Это не любовь. А я говорю, когда кто-то говорит, а вы мне, ну, неприятны, когда вы говорите. И я просто так вот вздохнул, махнул рукой, вот руки так сложил, голову вверх, а говори, брат. И получается вот так вот, сижу, вы видите, это не грех. Я не убил вас. И нигде в Библии не написано, не поднимай нос вверх и руки вот так же не складывай. Бывает, человек говорит то, что мне неприятно. У меня раздражение, я начинаю... Дыхание такое сопит, как паровоз. Ты говоришь, что сопишь? А что, сопеть нельзя? В Библии не написано, не сопи. Правильно, не написано. Но когда мы сопим и начинаем тяжело дышать, потому что сердце учащенно бьется. И готово ударить ближнего. Но так как нельзя ударить, то поэтому пар начинает из чайника через это. Ну, или крышку, или, как говорится, чайника, знаете, с носика с этого. И поэтому носик наш начинает сопеть в две дырки. Это же грех. Но раньше, когда я пил, там мне сказали уже так люди, так, то, что будешь сопеть, то ничего по сравнению. Пока от выпивки, это очень крупный. А постепенно дойдешь, что и сопеть нельзя. Но это в процессе. И что такое освящаемое? Сначала от крупного греха. Потом все до более мелкого, мелкого. А потом даже когда вы уже вслух ничего не делаете и не сопите, просто сидите, заметили, что сидите и внутри плохо думаете о человеке. И потом Дух Святой внутри обличает за помышление, намерение сердечное, и вы говорите, ой, Господи, прости. Вы уже понимаете, что и внутри, даже просто я в этом пребываю. У меня, извините, дурной душок. Хотя вслух никто этого не увидел, никто это не знает. И до такого греха Бог доходит через время, там в 10 классе или в университете уже, когда христианском будете учиться. И то должно уйти. И вот написано, значит, почему сделал совершенными освящаемых. Кто-то дойдет, заметьте, когда нас будет брать на небо, мы будем как бы, как будто бы десятиклассники, как абсолютно как Адам не павший будем взяты. Но кто-то дошел до 3 класса. Кто-то до 4, кто-то до 7. Каждому недостающие баллы до 10 класса, как бы Христос верою вменит. Как будто бы мы абсолютно святые. Но мы же не абсолютно святые. А я так скажу, а Бог как бы сказал, а чего ж ты им вменяешь? А Он говорит, Господи, смотри, они в 1 класс пришли, искренне учились, уроки не прогуливали, задачки решали, не сочковали. Во 2 класс перешли, искренне делали. Учились хорошо от души, сколько было, как говорится, понимания. Да. 3. Да. Смотри. Они подвергаются процессу освящения. Просто кончается жизнь. Или прекращается жизнь на земле. Христос приходит. Но тот дух, желание освящаться, разве он не показал за 3 класса? Какая у него рвение? Как он не хочет жить во грехе? Как он хочет осветиться? Я его беру авансом, вношу за него как бы недостающие баллы проходные в вечный университет. Он там, в нескончаемой вечности, доучится. И признак совершенства по Библии, это не так, как у нас, мы говорим, совершенное изделие, это значит ничего не добавить, не убавить. У Бога совсем не так. Филиппийцам 3 глава написано. Я не почитаю себя достигшим, то есть сколько бы мне не открылось, но простирая, забывая заднее, не останавливаясь и не удовлетворяясь этим, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня, как Он меня понял до каждой мысли, что и я должен проникнуть вот так, чтобы даже помышление Божье разуметь. А дальше написано, и так, кто из нас совершен, так должен мыслить, как? Сколько бы не становился лучше, никогда не считая себя готовым, доделанным до конца, но забывая заднее, без конца, без края развиваясь. А Библия пишет, бездна, богатство, премудрости и ведение его. Не видел того глаз, не слышал этого уха, не приходило то на сердце человеку, чтобы приготовил Бог любящим Его. Вечное усовершенствование в любви Божьей будет. Нам даже трудно понять, мы уже не курим, не пьем, не ругаемся с Богом. Вот вы не понимаете этого мира, ну, тонкого, из чего начинается грех. Это будет в нескончаемой вечности продолжаться процесс освящения. Но начинается здесь. И возьмут туда тех, кто в течение жизни поддавался процессу освящения каждый день. И дальше написано. О чем свидетельствует вам и Дух Святый? Как он свидетельствует? Если я освящаемый сегодня, то есть Дух Святой сказал, и я так сделал. Дух Святой свидетельствует мне об этом. Как? А мне совесть не осуждает. У меня внутри радостное настроение. Я могу смотреть в глаза. Заметьте, тут же можно проверить. Если я поддаюсь процессу освящения, то Дух Святой свидетельствует мне о чем? Молодец. Хорошо. Добрый, верный раб. В малом ты был верен. Над большим тебя поставлю. Если мы поступили против Духа Святого, Дух Святой не свидетельствует нам об оправдании, а судит нас. Мы ходим, нет внутреннего мира, нет покоя, в глаза не смотрим, и Богу боимся глаза вверх поднять. Вы поняли, как Дух Святой свидетельствует? Если сделали по правде, помните о словах Бога в раю, ну и не в раю, уже после рая, Каину. Смотри, если грех лежит у дверей, но ты господствуй, чего не поднимаешь лицо свое? Да просто так. Нет. Если грех лежит, если ты задумал плохое, то ты прячешь глаза. И сердце тебя осуждает. Бог судит тебя внутри. И ты господствуй над чем? Над желанием брату Авелю сделать пакость. Знаете, борение уже когда надо было, видите? Распять свою плоть. И заметьте, Дух Святой все время говорит, послушались мир Божий внутри. Не послушались, сердце наше осуждает. И мы в ожидании суда. Сколько сердце осуждает, если Бог застигает нас в этот день, в эту ночь, пришествием или смертью, все. Вот он наша, чем закончилась наша жизнь. Надо так жить, чтобы сердце нас не осуждало. То есть войти в покой Его, как мы читали в 4 главе. И дальше написано. Вот завет 16 стих, который завещаю им, кому им? Врагам, которые ходят в церковь, а внутри противятся Духу Божьему. Вот завет, который завещаю им. Что такое завещаю? Пишу им, что вам пора уже сдвинуться с мертвой точки, от обрядов перейти в очистилище и избавиться от греха. А для этого нужно что? Распять плоть со страстями, что обозначает завеса в храме, и подчиниться голосу Святого Духа. Дальше начинается процесс. Я вам простой пример приведу. Говорит, а как же Дух Святой изменится? Изменит меня. Скажите, как женщина может родить? Она что, сидит там и старается что-то помогать, чтобы ручки появились внутри в утробе у нее, у ребенка, глаза, чтобы... Заметьте, все, что требуется от женщины, извините за пример такой, поддаться. Или, если там муж, добровольно пойти на контакт. Как только слились две клеточки, дальше не от нас зависит. Процесс внутриутробный совершает сам Бог, зная, когда, в какой срок, где, чего появляется. И когда он будет уже таким, каким надо, наступает момент, который называется роды. Мы говорим, ну как мы можем изменить? Бог говорит, не надо свои мысли специально куда-то водить. У вас нет даже ума, куда те мысли направлять и как думать. Почему и написано, мы не знаем даже о чем молиться. Мы не знаем, что Богу подсказывает, что с нами делать. Вы только, Дух Божий сам начинает с вами разговаривать. Не мы молимся Богу, а первый начинает к нам молиться Бог. То есть, говорит, я хочу тебя уберечь от того, поэтому тебе внутри подсказываю. И заметьте, что требуется от нас, чтобы мы родили Христа внутри? Согласиться на контакт. Не воспротивиться словам. Просто, когда плоть выступает, сказать так, извините, я все-таки буду слушать вот эти слова. А плоть выступает, это неправда, а другие грешнее, чем ты, что он к тебе прицепился. Так, молчать. Слушайте внимательно, то есть подчинитесь, вникните, послушайте, не воспротивитесь. И вы заметите, как кто-то ваши мысли просто будет вести. Вы будете смотреть как кино. Смотрите кино и уже о чем-то переживаете, Ну, вы сами специально не знаете сюжета, вы же его не придумали. Кто это придумал? Но он хотел при помощи фильма у вас что-то внутри проявить. Дух Божий начнет вам и жизнь напоминать, и опыт. И вы заметите, как кто-то ведет мысли. Все, что требуется, не переключать программу, не разрешать плоти, это станция глушения. Не разрешать выступать. То есть рвите эту завесу. Не подчиняйтесь. А дальше вы заметите, чем больше он будет с вами разговаривать, и вы скажете, слушай, откровение сегодня пришло. Почему не воспротивился? Слушай, понял. Вот мне спрашивают, как ты вот это все знаешь, вот как написано? Вот это же я так сидел. Только я не знал, что это и есть вхождение во Святой Святых. Я просто сидел по природе, я люблю размышлять. Мечтал быть конструктором. То есть, железка, что с нее, куда согнуть, где припаять, где засверлить. Ага, можно к этому, можно туда, можно сюда. Просто я размышлял. Стало открываться. Читаю, так это же написано. Я обряды понял смысл, только сначала пройдя этим путем. Вот то, что написано, когда раб Авраама привез Исааку невесту, помните? А написано, Исаак вышел в поле поразмыслить. Вот это знаете, что поразмыслить? Помолиться духом. Так, проанализировать день с Богом, в Духе Святом. Вот то написано, поразмыслить. Слово «бодрствуйте» что такое? Бодрствуйте. Еще раз, братья, говорю, бодрствуйте. Перед тем, как что-то говорить, подумайте. Или называется «помолитесь». Только не стишком «Отче Ежеси». Вы поняли? Господи, может, что-то я не так делаю? Господи, вот у меня такие побуждения. Как, подскажи. А дальше сказали, задали вопрос, и замрите. Плоть выступает? Пригасите. Внимательно слушайте. И вы заметите, стих всплывет. Вчерашний опыт. И вы скажете, Господи, спасибо. Все, все, я вчера очень получил хорошо. Очень хорошо, что ты напомнил. Говорю, бодрствуй. Сатана тоже тихонько подходит. Внутри же начинает говорить. И бодрствуй, не торопись сразу. Говори то, что к тебе пришло. С Богом. Проверь. Я уже так говорю. В сердце зародилось желание делать, и у нас сразу вот так из сердца в рот. Я говорю, нет, надо из сердца в голову крючком и в рот. А здесь Бог. Поступайте по духу, поступайте по разуму. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. Но это разум, наполненный уже мыслями Божьими, что должно под контролем. А потом, когда будешь сердце все время на ОТК посылать, сердце ж так, если без ОТК, не было бы ОТК на заводе, то брак бы выпускали бы. А потом говорят, ставьте собственно клеймо на продукт. И на ОТК говорят, у него вся продукция была бракована. Вернуть, зарплату не дать и высчитать за израсходование материалов. Поэтому он будет стараться. Поэтому сердце, когда будет знать, что через ОТК у нас проходит, и что Бог говорит и показывает и рассказывает, то там браковщик станет исправляться. Когда наклонишь сердце к размышлению, все будет нормально. Мы будем бодрствовать. Перед тем, как что-то сказать, не в порыве, не в страсти, не в похоти, а с рассудительностью. А рассудительность – это с Богом в разговоре, в молитве. Только молитва – это не обряд и не стишок, вы поняли? Это пообщаться, поговорить. Значит, заметьте, вот завет, который завещаю им после тех дней. То есть, что должен завет новый быть после тех дней, когда будете во святом, что вы должны перейти в новый завет, во святое святых. Наружная праведность должна дальше проникнуть внутрь, в мысли и в сознание наше. Вложу законы мои, заметьте, новый завет, законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. А теперь смотрите. Если мы, естественно, думаем о Божьем, то есть мы можем, поймите, не о Божьем, об обряде, о церкви, или петь, выучить наизусть псалмы, ходить по улице петь. Не об этом речь идет. Мы должны жить, как нормальные люди. У нас есть семьи. Должны кушать, готовить. Работу совершать на работе. Но что такое о горнем помышлять? Любой разговор – это общение наше с людьми. Что я говорю на работе? Правильно ли по Духу Божьему, по Божьему Слову или не по Божьему? То есть, мы должны жить как нормальные люди, но натура наша плотская, грешная, не должна ни в семье, ни на работе, ни в церкви. Вы знаете, поняли, что такое «вложу законы мои в мысли»? Все, что мы будем делать, все будет под контролем ОТК. И знак качества должен в конце быть на выходе изделия. «Вложу законы мои в мысли и в сердце». в сердцах их и в мыслях их напишу их, заметьте, это признак, если мы об этом думаем, если мы этим живем, если у нас совесть всегда в порядке, мы всегда ее слушаем, то заметьте, мы уже находимся во святом святых, вы поняли? В присутствии Бога, это мы верой вошли во святой святых, ну, говоря о символическом иудейском храме. Уже внутри, вы поняли, во святом святых сидит Бог. И там является слава Божия. И дальше. «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Заметьте, совесть будет нам напоминать или Дух Святой? Если уже внутри нету похоти, дурной мысли даже, заметьте, будет ли всплывать в нашем сознании, что я в чем-то виновен? Нет. Пока в нашем сознании и в сердце не изменятся плохие мысли, то все время грех будет вспоминаться. И Бог говорит, видишь, вспоминается, потому что еще живет. Уже лежит, парализованный, но разговаривает еще. Паралитик. Но он стремится, все-таки надеется, что воскреснет. Что он встанет. А мы должны дать понять, не встанешь, я тебя кормить не буду. На голодном пайке умрешь. Перестаньте кормить эту натуру, и она умрет. Заметьте, грехов и беззаконий не воспомяну внутри. И мы вчера говорили, знаете, что в Библии есть написано памятные книги. Мы думаем, что там храм, и в храме там стоят ангелы, чернилу разводят, бумагу делают и пишут каждый день наши грехи. Нет, наши памятные, заметьте, это как будто бы в храме делалось. А храм это мы. И памятные книги в памяти, что грех еще не сглажен. Только что-то сделали, и памятная книга. Ты вчера это делал, и позавчера помнишь? Помню. Знаете, из памятных книг грех не сглажен. Но если внутри поменяются мысли, и уже не всплывает из памятных книг нашего храма, ангелы Божьи или Бог что, изгладил наши грехи. То, заметьте, подверглись процессу очищения, попали в очистилище. Помните по Даниилу? И святилище очистится. Поняли, о ком речь идет? Человек – это святилище, место, где этот процесс должен происходить. Если подчинимся, то святилище очистится. И дальше читаем. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Если в сердце нет, не всплывает грех, то мы уже не просим, Господи, прости. А что? Прошел день, как первого бытия мы читали, посмотрела, что за день сегодня сделал, и было хорошо, прошла неделя, и весьма хорошо, и Бог говорит, и отделил Бог день, и вошел в покой, и успокоился. Вот так и мы должны делать каждый день, чтобы успокоиться от дел своих. Поняли, какой смысл Писания? Где прощение грехов, заметьте, изглаживание из сердца, уже поменялись мысли, да, то что? Нет уже нужды и в приношениях. Как раньше в ягнятах, так теперь в просьбах, Господи, прости опять. Уже вечером нечего. Если совесть не осуждает, то я говорю, Господи, прости, ну может еще, может быть в чем, но я не чувствую, ну нету такого. Я говорю, Господи, спасибо тебе, день сегодня так чудесно прошел. Ложусь спать, какой-то мир, давление в норме, лицо не искажается гримасой начертания зверя.
Получается уже не свои дела, а Божьи.
И да, и Божьи дела делаем. В смысле, делаем житейские дела, но они с Богом. Все, что не делаете, все делаете как для Бога, помните? Да. То есть, разговаривайте с человеком, говорите как с Богом, нежно, почтительно, не давите, не унижайте. Стираете? Стирайте как для Бога. Они, вот это испачкался. И где это его носило? Это как для Господа. Понимаете, это уже не для Господа, это для сатаны. Если тело отдашь на сожжение, а любви не имеешь. И стираешь, а любви не имеешь. И варишь кушать, говорит, ты сколько же не наваришь, наваришь, и вечно все прокиснет и не жрут. И опять надо варить, варить. А лучше уже не варить. Если варишь, и выступаешь, митингуешь, медь звенящая. Но я же в вечере участвовал. Да, в обряде поучаствовал. С обрядами помрешь. Значит, 19 стих, смотрите, вот он основной стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, вы поняли куда? Во святое святых. Так слушайте, мы говорили, Христос вошел. И туда имеет право войти каждый верующий. если он принял Христа, понял путь и, подражая ему, идет тем же самым путем. Имея дерзновение, что такое дерзновение? Мы люди говорим, ну это же невозможно. Дерзай, все возможно, даже Бога догнать. В смысле, просто не останавливайся, ни в один день. Но дорогу осилит лежачий, да? Нет, идущий, не сидячий, не лежачий, идущий, потихонечку, как понимаешь, ну иди каждый день, подвергайся процессу очищения, так как он бесконечен, только в конце концов, что зайдешь аж во внутреннейшее за завесу. Значит, имея дерзновение, то есть мы имеем дерзновение, можем иметь дерзновение, входить во святилище, слушайте, посредством крови Иисуса Христа. Слушайте, путем новым и живым. Заметьте, а какой путь старый и мертвый, обрядовый? Ничто не могло в совести изменить вот эти обряды, жертвы и приношения. Поняли? А путь новый? Сколько бы я ни приносил в жертву ягненка, это путь старый, мертвый, не меняющий человека. А новый, если себя заколешь, слушая внутри голос Святого Духа, и распнешь плоть, не позволишь ей выступать против Христа, то что? Это путь называется новый. Почему? Старый — это символический только, а новый — это настоящий. Это вот здесь должно происходить. И заметьте, почему написано «живый»? Ибо Бог живой. Слово Божие живое и действенно, и проникает глубоко до разделения души и духа. И дальше написано: «путем новым и живым, который Он вновь открыл», я добавляю нам, открыл нам в теле. Вот мы начинали читать 10 главу. Старый – это в обрядах, а новый – это в своей жизни. В храме тела свое, а не в храме церкви, ну, место, здание. Открыл, значит, нам вновь через завесу, то есть плоть свою. Теперь обратите внимание, тут и объяснение. Завеса между святой и святой и святых – это что? Наша выступливая плоть. Почему написано «ожесточается»? Не ожесточите сердец ваших, заметьте. Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, зависти, ереси. Помните? Заметьте, значит, плотью называется что? Сердце. Сердце всегда недовольно. Сердцу жарко, сердцу холодно, и оно выступает. А разуму не холодно и не жарко. Оно не, разум не выступает. А плоть наша так, приятно, неприятно, понравилось, не понравилось. И поэтому сердце нужно наклонить, подчинить, чтобы оно рассуждало, а не просто реагировало на все то, что нас окружает, с чем мы соприкасаемся. И заметьте, через завесу, то есть он вошел во святилище, через завесу, то есть плоть свою, то есть наше выступливое сердце, внутри выступающее против действия Духа Божия, это что? Завеса. Я говорю, шкуру. Ну, завесу, если шкуру животного повесить, чем дольше висит, жесткая становится, ну, невыдубленная, да? И заметьте, чем больше мы противимся Духу Божьему, тем сердце ожесточается, твердеет. То есть завеса – это висячая. Если противимся, она уже стоячая. Если доходим до вообще, то это бронированные двери. Мы сами, чем больше противимся, тем неприступнее нам вход во святое святых. Потому и написано: ныне, когда услышите глас его, не ожесточите, подчинитесь. И что происходит с плотью? Раз, а как подчинить плоть? Умертвите это сердце. Умертвите эту плоть. И заметьте, раз, и два, и три, и пять, и шесть. И что делает? Если вы нанесли 8 ударов, померла плоть. Завеса разодралась. Вы поняли, почему, когда Христос умер на кресте, написано, завеса разодралась. Она символизировала плоть Христа. И когда она умерла, была умерщвлена, Христос не возмутился и позволил плоти умереть, завеса разодралась его. Он вошел во святое святых символического храма или конкретно достиг святости Бога и сказал: «Совершилось». И эта разодранная завеса как бы что обозначала? «Я плоть разодрал». Я людям показал примеры, что если вы будете этим же новым путем идти, не путем обрядов и церемоний, просто внутри будете слушать Господа Святого Духа и распинать, вам такой же путь открыт, как и мне. Может любой входить в самое присутствие Бога. Бог очистит. Процесс очищения происходит, когда мы подчиняемся Духу Божьему. согласитесь забеременеть. Извините, я уже так скажу. Дальше процесс начинается. Бог просто будет как фильм перед вами. Прокручивать жизнь, анализировать с вами ваши разговоры, напоминать прошлую историю, доводить до вашего ума. Пример приведу. Когда-то там, допустим, кто-то нуждался в моей помощи. Я посчитал, что сам вляпался, сам и расхлебываю. Я просто прошел. Был какой-то голос внутри, помоги человеку. А что посеет человек, то и пожнет. Что он сеял, я должен жать. У меня своя семья, у меня свое. Прошло время, я вляпался точно в такое же. Я говорю, ну почему все проходят? Почему все? Плод начинает внутри возмущаться. И тут же голос Божий говорит, а как бы ты понял, почему проходит? Ты же говорил, что тот вляпался. Скажи, а кто тебя вляпал? Сам вляпался. Далее, ты же говорил, что у тебя своя семья, у тебя свои проблемы. А у него тоже своя семья, свои проблемы. Лежи и мечтай. И после этого я дальше повел Бог к кино. Лежу. Да, да, да. Радиопередача хорошая. Да, ну они... Да, ты. Ну они... А ты? Да, я. Все, Господи, дошло до меня. В следующий раз иду, лежит. Пойду мимо, потом... Не, а то опять мимо меня пройдут. Нет, я уже начинаю идти помогать. Заметьте, вот эту работу он совершает. Просто нужно слушать. Телевизор для того, чтобы информацию получить, что нужно? Не нужно включить, а потом мысленно образы рисовать, там сидеть туда. Нет, вы просто включите, а там все показывает. И формирует образ. Либо гомиков, либо блудников, либо ужасники. Формирует же, понимаете? Ребенок смотрит ужасники, становится ужасником. Смотрит про голубых, становится фиолетовым. Смотрите. А я говорю про телевизор Божий, вы поняли? Или про радиостанцию Божию. Просто переключите программу, выслушайте, поначалу немножко тяжеловато. Так само, как кто говорит, есть познавательная передача, а есть непознавательная, но увлекательная. Кому какая. Извините, как хочется, отец сидит, слушает, смотрит познавательную. Говорю, ну, пап, ты вот спать пойдешь, ты тебе рано на работу, там секс показывает. Извините, мучусь. Пока та передача. Вот вначале, вот когда Бог познавательный, а я мучаюсь, потому что у меня там есть другие передачи. Надо просто взять себя в руки для начала распять плоть. Просто переключить на ту программу и внимательно сесть. А потом начнете слушать, что происходит. Становится что-то интереснее. Потом что-то вникает. Потом говорит, слушай, а следующая серия будет? Будет, будет. Серия это бесконечная. Ты только с Богом соединись. Через всю жизнь будет сериал идти. Только не такая мыльная опера, как мексиканская, там куда бесконечные дрязги споры, а тут мыльная опера будет другая. Все время кино про меня. Где и как я не так сделал? И почему? И что для этого надо, чтобы так не было? И заметьте, почему написано, значит, он вновь открыл нам? То есть обратите внимание, что значит, он не первый, кто открыл. Вновь, то есть о чем говорится, что и до него кто-то что-то тоже открывал и заходил во святой святых. И когда будем читать 11 главу евреям, вот Ветхий Завет, вы заметили, что всегда в церкви объясняют, в Ветхом Завете были дела, а в Новом Завете это вера. А 11 глава евреям, тут все персонажи Ветхого Завета. И верою Енох. Заметьте, значит, веру это значит что? Не в обрядах. А Енох так понимал Бога, что ему не нужны были обряды. Он в вере пребывал. Авраам верою повиновался Богу, не имея никаких ни храмов, ни жертв, там, ни священников. А жертвенники он строил, напоминающие то, что он строил жертвенники. Это не просто камни он собирал и писал какое-то имя Бога. А чтобы люди понимали, служить Богу, не распиная свою плоть, не принося свои плотские похоти в жертву, нельзя. Чтобы был мир между нами, мы должны все приносить жертвы. Ты жадность свою в жертву, я психи свою в жертву, ты зависть свою в жертву. И тогда будет мир на нашей земле. Вот он строил такие жертвенники, напоминая всем людям, что мы должны приносить жертвы живые, святые, угодные и совершенные. И заметьте, вновь открыл. Персонажи 11 главы – это те, кто верою вошел в святой святых. Очистились. Смотрите, мы будем читать веру, и Моисей захотел страдать. Скажите, кто хочет страдать без веры? Кому вообще приятна эта процедура? Заметьте, кто верит в Господа и говорит, смотри, можно лишиться работы, поступив честно где-то на работе. Но мы будем страдать, зарплаты уже нет. А можно уступить совести, не послушать ее, и дать взятку, или там подписать то, из-за чего кто-то пострадает, и сохранить зарплату и должность. И если внутри не произойдет перемена какая-то, если совесть не станет доминирующим, или Бог не станет главой у нас, то, заметьте, мы продадим совесть, продадим жизнь человека, придадим его страданию, подпишем, наговорим, лишь бы сохранить. Знаете, идет борьба, и требуется иногда кто-то, чтобы поучаствовал. И только если пребываешь в совести, слушаешь Бога и привыкаешь повиноваться ей, то захочешь пострадать, скажешь, нет, я лучше буду спать спокойно, пусть лишусь я этой должности, пусть не будет у меня зарплаты, вот это называется верою, захотел страдать, вы поняли? Лишиться временных египетских сокровищ и наслаждений, и должностей, и славы, и чего угодно. Но хочу жить с чистой совестью, то есть во святом святых с Богом, пусть с Богом и без денег. Чем? С деньгами, но без совести или без Бога. То есть, вы поняли, кто такие вновь открыли, кто еще открыл до Христа путь во святой святых? Что были герои Ветхого Завета? Правда, их было не так много. Вот перечисляется. Но правда тут еще и написано в 11 главе, и не достанет времени повествовать о всех. То есть не так их и было и мало. Но заметьте, они вошли во святой святых, но Христос вошел во святой святых дальше всех к самому престолу Божию. Как написано, в самое небо. То есть, как бы у одного человека один уровень неба, то есть достиг какой-то святости, другой чуть выше, а Христос прошел все небеса. Вы поняли, как бы что? Все стадии возрастания священия прошел выше всех до самого Бога и сел одесную. А этот путь уже был пробит некоторыми. И, значит, читаем, который Он новый открыл нам через завесу. То есть, заметьте, и мы можем войти туда через завесу. И, заметьте, и мы должны открыть завесу как? В сторону ее плоть свою выступливую, что? В сторону или распять, или умертвить. То есть, это одни и те же символы, синонимы. Значит, плоть обозначает что наша? Завеса. И войти можно сквозь завесу, для этого ее нужно разодрать. И дальше написано, и имея великого священника над Домом Божиим, мы читали, а дом этот мы, знаете, опять дом мы, храм, значит, мы, и великий священник в нем, заметьте, это Христос, и имея великого священника над Домом Божиим, а дом этот мы, да приступаем с искренним сердцем, что такое с искренним сердцем? Без скорости, без выискивания, чтобы себе полегче было, потому что натура наша такая, рыба где глубже, человек где легче или лучше. С искренним сердцем, то есть заметьте, а сердце всегда же, внутри же вот эта же неискренность выступает, противится. С искренним сердцем, а для этого нужно его наклонить. Далее, с полной верой, это что значит с полной? Не с частичной. Не то, что два пишем, три в уме помечаем. Ну ладно, буду стараться, ну вряд ли получится, это не полное сердце. Нет, верующий должен говорить, получится. Нельзя говорить о том, что у нас не получится. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Не все. Понимаете, все. Это полная вера. Далее. Дальше написано. С полной верою, краплением, очистивши сердца, заметьте, чьи? Наши. Потому что мы, да, приступаем. Очистивши сердца, смотрите, от порочной совести. Памятная книга наша о грехах, поняли? И омывши тело водою чистою. Теперь вопрос задаю. Краплением, крапление, а мы читали предыдущую главу 9, Моисей брал и покропил кровью и скинию, и книгу закона, и народ, и сосуды. Помните? То была кровь Агнца, а теперь что? Краплением, вопрос возникает, краплением чьей крови очистим сердце наше? Не Христовой, а своей. Пример вам приведу. Как можно войти во святое святых, и как можно практически легко доказать, что это правильное толкование Писания. Что такое войти во святое святых и очиститься? Заметьте, нельзя войти во святое святых, не разодрав плоть, то есть завесу. Пример приведу. Я согрешил, допустим, против вас. Вы против меня, поругались мы, разошлись. Я вечером говорю: Господи, прости на сестру, так и так я сказал, прости. И очисти мое сердце. А Бог говорит: ну ты у меня просишь прощения, но ты же сестру обозвал. Пойди, прежде чем ко мне, если ты принесешь мне жертву, решишь помолиться за свой грех и вспомнишь, что ты же не мне же это сделал, Дух Божий напомнит. То что, оставь дар твой, молитву, и перед тем, как у меня просить прощения, пойди к тому, кому ты и сделал пакость. А я говорю: Господи, ну если я пойду первый, то она поймет, что она права, а я хуже. Нет, я пойду просить прощения, но когда она первая придет, а я второй. Я виноват, но не настолько, как она. И она первая голову должна сказать, а я второй. И так мы покаемся. А Бог говорит: какая тебе разница? Ты же просить будешь за свой грех. Да, ну, я же еще положением церкви занимаю, как она... А Бог говорит: как раз ты тебе первым и к лицу пойти, так как ты положение занимаешь. И сколько я не иду, заметьте, не иду просить прощения. Бог говорит: я тебя прощу, когда там пойдешь, попросишь прощения. А я не иду, жду, пока она. А я молился: Господи, очисть мое сердце, введи меня в очистилище, очисть внутри из памятной книги, изгладь мои грехи. Заметьте, я не распял плоть, не разодрал завесу, вот эту гордость свою, чтобы пойти и попросить прощения. Только я ее увидел, и глаза прячу, и памятная книга, говорит, книжки разгораются. Ну, говорю: все, брошенные грехи за хребет, как ты говорил. Да какой же хребет, подними голову, а то хребет уже видно, выглядывай. Заметьте, не попали в очистилище. Сколько я не буду просить прощения, в очистилище я не попал. Духа Божьего не пустил. Я изглажу из памятной книги, из сердца твой грех, когда раздерешь завесу и подчинишься мне, пойдешь попросишь прощения. Когда пришел, попросил прощения, тогда уже смотрю в глаза, глаза в глаза. А вы тоже попросили прощения. И теперь смотрим друг глазами друг на друга, не прячем взгляд. И заметьте, если мы попросили прощения, и нам уже приятно сидеть, нам уже есть о чем разговаривать, мы глаза не прячем, мы уже чувствуем, что и во святом святых очищено, то это, заметьте, мы попали в очищение, и заметьте, чем подтвердить, смотрите, очищена наша памятная книга. Совесть наша не судит нас. Поняли, попали? Если мы просим прощения перед Богом, но не идем, не распинаем свою плоть, не подчиняемся, что нужно сделать, то что? Грехи, мы не попали во святой святых, и мы, встречаясь, стараюсь не видеть сестру, она старается меня не видеть. Но повернулись, увидели: ты же не здоровайся, Саша. Ой, извини, я думаю в своих размышлениях, а я увидел за километр вас. И решил думать о своем, глаза бы мои ее не видели, еще пошел я просить прощения. И сколько я не буду распинать плоть свою, завесу, Бог не войдет во святое святых моей души и не снимет, а то всю жизнь будем глазами: прости меня, сестра, и смотрю на запад, сестра, прости меня, брат, смотрит на восток. Прощай, сестра, прощаю, только чтобы под домом моим больше не ходил. Спасибо. И ты, чтобы по ним не ходила. Это мы попали, мы остались во святом, мы поняли? Доколе грех лежит, доколе грехи напоминаются, мы начинали читать 10 главу, заметили? Только напоминают о грехах обряды. Слова только напоминают о грехах, слова Духа Святого. А чтобы их не напоминали, то их нужно уколоть, заколоть и умертвить. И тогда изгладится, и больше напоминания не будет. То есть, смотрите, можно это проверить? Помните, когда Христос говорит юноше богатому, который подошел и сказал: Господи, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? Он говорит: соблюди заповеди. Какие? Перечисляет. А он говорит: все это я от юности моей соблю. И написано, Иисус посмотрел, и он ему понравился, и сказал, говорит: тебе немного осталось. А что, говорит, продай имение, он соблюл заповеди, не крал, не убивал. Но заповеди, чтобы соблюсти, не только не делать зла, но и возлюбить. И он говорит, я тебе сейчас докажу, что ты не, от юности вообще не понимаешь, ты форму закона выполнил. А если бы ты любил, то ты сейчас бы продал имение. Это что же входит в любовь? И душу положить же в любовь? Да, это уже любовь, что я хоть не матюкаюсь вслух на вас. Это уже любовь в сравнении с тем, что ругался. Но это еще не любовь. Когда у сестры нужда, я не матюкаюсь, но мне не жалко, мне безразлично она. Может, я в душе даже и раздражен на нее. И Христос говорит этому богатому юноше, продай имение, раздай нищим. Тебе немножко осталось. Уже не крадешь, не убиваешь, осталось мелочь. Продать имение, раздать нищим, и иди, и вот и все. А я уже вот хожу, иду, только, говорит, недвижимость мешает ходить. Надо движимость только носить. А он говорит, написано, что «и отошел он с печалью». И Христос говорит, трудно богатому войти в Царство Божие. А ученики послушали и говорят, «Господи, кто же может спастись?» И заметьте, какие слова Христос сказал. «Невозможное человеком, возможное Богу». О чем речь идет? Бог не говорит нам, пока ты не изменишь сердце своего, я тебя на небо не возьму. Это невозможное. Это мы не умеем и не понимаем, как это делать. И заметьте, Бог говорит невозможного. Я не сказал этому юноше, когда очистишь сердце от привязанности к земному, тогда и спасешься. Ты можешь не пить, но тяга к выпивке есть. Я могу бутылку не взять, но из сердца забрать тягу, ну, не знаю как. Понимаете? И Бог говорит, я не требую заниматься тем, что ты не знаешь. Это невозможное. Я от тебя требую возможное. Ты можешь пойти сейчас и бумаги оформить у нотариуса о продаже документов? Не-не, это невозможно. Нет, я тебе не требую изменить сердце. Я тебя просто прошу, подчинись мне. А дальше Дух Божий совершит невозможное. А возможное у нас... Ну, чтобы мы можем так сделать, чтобы сорт яблок стал лучше, ну, цвет, аромат, витамины туда можем вложить в яблоко или в грушу? Нет. И Бог говорит, я вас не прошу яблоки сидеть, вы мудрить, ароматы, краски делать, а требую возможное. Бери лопату, копай ямку, сади этот черенок, саженец. Далее. Возможно прошу, обкопай, удобри. Обрезай по мере. И когда ты сделаешь возможное, невозможное, как земля, чтобы превратилась, заметьте, это же земля превращается в грушу. Как это в корень землю с водою, что он там делает, как он всасывает, откуда там тот магний, калий. Возьмите пробирки в химкабинете и сделайте из него грушу. А вот корень с Божьей силы. Делает грушу. Земля превращается в грушу. В морковку, в клубнику. Это же невозможно. Это выше нашего ума. Но Бог говорит, я вас не требую морковку выдумывать и картошку. Вскопайте землю, возможное. Пропалите, возможное, да. А невозможное, а дальше солнышко, моя сила, она сделает все, что надо. И Бог говорит, ты сделай действие. Ты пойди к человеку, попроси прощения. Это возможно? Возможно. Подчинись действию, не воспротивься, отодвинь завесу. А пойдешь, ты заметишь, как Дух Божий входит, и как у тебя на сердце очищается, как тебе становится легче. Понял? Ты сделай возможное. Уйди от... Когда мы говорим, Господи, избавь меня от наркомании или алкоголизма. Бог говорит, и не иди, не колись. А ты это сделай с твердой верою. А у меня ломка, сердце говорит. Ничего, ломка, она умрет, эта ломка. Бог сильнее ломок, он покойника поднимает, не умрешь. Но прояви твердую веру. А внутри мысль, нет, я, конечно, оставлю, я брошу колодца или пить, но надо дозу постепенно уменьшать. Попробуйте постепенно бросить блуд, постепенно уменьшая дозу общения с женщинами. Вы дойдете до малой дозы и поймете, что пора на большой переходить, потому что так на голодном пойти тяжело. Заметьте, твердая вера, вот, На малые дозы не переходить, это мягкая вера. И вот здесь именно написано, заметьте, если ты сделаешь возможное, не пойдешь ногами туда, не возьмешь руками шприц, не возьмешь в руки бутылку, не поднесешь ее ко рту, это возможное, Бог требует. Заметьте, мы должны сделать возможное. И скажешь, Господи, он пусть будет ломко, не отпущу, пока не благословишь, сними с моего сердца вот тяжесть вот этого греха. И Бог может сделать чудо. У меня есть знакомые наркоманы, которые до 7 доз принимали в сутки. До 7 гнили. Пришел к Богу, упал на колени, говорит, не пойду, но, Господи, или ты меня сейчас избавишь, но я не пойду. Хотя мысли были, пойди потихонечку, избавь дозу. Нет. Встал так, как будто бы и не кололся. А кто с мягкою верою, с уменьшением доз, последний патрон, на всякий случай сигаретку, курить не буду, но пусть одна на всякий случай будет. Вы поняли? Мы себе уже путь к отступлению придумываем. Это мягкая вера. Мы говорим, Господи, избавь меня от тяги к телевизору. Бог не говорит, возненавидеть телевизор. Как его ненавидеть, когда нам такое хорошее показывают? Ну, смотря кому и кому что хорошее, да? А Бог говорит, человек говорит, я не могу избавиться. Но я тебя прошу, сделай возможное, что? Возьми пульт. Он не 300 килограмм весит. На кнопку не надо прыгать ногами, чтобы это... И просто нажми хоть мизинцем. Господи, я не могу, у меня сил нету. Ну, если нету, смотри и не вой больше. Вы поняли, что человек не хочет? Дух Божий побуждает. Раз не плоти, сделай ей наперекор. Вонзи Слово Божие, как меч обоюдоострый, в эту похоть. Нажми на кнопку и выключи телевизор. Нажми на ноги и не пойди к тем, кто пьют. И скажи, не пойду, пока не благословишь. Вы поняли? И дальше заметьте, не пошел, Бог подействовал. А дальше начинается мысль. Дух Божий, вы вступили в контакт. И дальше начинается действие Божие. Вы во святом святых. Вы в присутствии Бога. Он уже в сердце разговаривает с вами. Но пока сердце вы не наклонили, оно выступало, и он не мог с нами поговорить. Значит, смотрите. 22 стих. Значит, краплением, заметьте, крови из нашего сердца, краплением очистившей сердца, имеется в виду наши, от порочной совести. И заметьте, пошел, попросил прощения. И заметьте, и совесть что? Я распял плоть, разодрал завесу, и что? И совесть меня не судит. И теперь мы смотрим в глаза друг к другу, правильно? Смотрите, подтверждается? Это можно на опыте проверить, если это правильно. И легко и просто, не надо толкованиями заниматься на греческом и на иврите. По-русски давайте. И все понятно. И дальше, омывши тело водою чистую. Заметьте, о какой воде речь идет. Вода, в которой мы крестимся, она нечистая. Ну, даже хотя бы, потому что она на земле. А чистая, кто жаждет и алчит. Помните, Христос говорит, иди сюда и пей. А о чем речь шла? То мы крестимся в воде, ну, буквальной. А она символизирует воду, Слово Божие, очистивши, помните, баню и водную, помните? И Дух Святой, вода, в которой крестимся, прообраз, как сейчас тело окунули в воду, но душу в эту воду не окунешь и не помоешь, там должна новая, чистая, живая вода, а это живое и чистое Слово. То есть вы поняли, о какой воде идет речь? Омывши Духом Святым, Словом Божьим, которое внутри живо и действенно, если мы пускаем. И дальше написано. Заметьте, вода чистая и совесть чистая. Поняли? Вода чистая – это Дух Святой. Только послушай, не мути там, когда Он говорит ногами, не болтай. И дальше. Сделай, как Он тебе говорит, и совесть станет чистая, потому что вода чистая. 23 стих. Будем держаться исповедания. Заметьте, какого исповедания? Вот то, что Бог нам говорит, исповедуй из своей жизни это. И держись за это, как Дух Святой тебе говорит. Будем держаться. Заметьте, от кого зависит? Господи, ты меня держи, а я побежал туда. Не, держись тоже. Мы должны держаться. Мы должны ухватиться, если мы хотим спастись. А то получается, я хочу спастись, но ты меня держи. Так ты не хочешь спастись от греха. Ты хочешь спасти шкуру, а душу оставить в этой шкуре грешной. А Бог говорит, никто нечистый туда не войдет. Будем держаться исповедания, упования, заметьте, на что мы уповаем. Неуклонно, то есть, заметьте, плоть все время что? С дороги уйти, чтобы не, хоть где-то не подчиниться, хоть где-то оправдать грех. Понял, что нам нужно? Неуклонно. Должны плоть свою наклонять. Не уклоняться должна плоть, когда крест стоит. То есть здесь речь идет, что распни плоть, крест. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Это у нас такое. Умный на крест не пойдет. А здесь написано, не уклоняйся, потому что впереди крест. Кто идет за мной и не берет креста? А как не берет? А он все время по дороге стоит. Любая ситуация, и плоть начинает выступать, и с крестом, пожалуйста, наверх. Неуклонно, ибо верен обещавший, заметьте, верен, что он обещал? Что войду в сердца ваши, но для этого ты не должен уклоняться своим сердцем. То есть, я буду целить в самое сердце, это твоя мишень, а ты просьба ее так не делай, чтобы бегающая мишень была, остановись. Успокойся, я точно попаду в десятку. Ибо верен обещавший, если мы не уклоняемся, то он обещание исполняет. Если уклоняемся, то говорит, я вам обещал, если вы будете слушать. А так как вы не слушаете, то извините, я не обещаю. Или обещал, вы не исполнили свою часть договора. Вы не посадили дерево, а вы хотите груши иметь, а я вам груш не дам. Ты верен в мало? Сади дерево, копай землю, а я буду верен во многом, груши ароматные дам. Я говорю, а можно не садить и груши получать? Можно, символически. Вон, в магазине подарочным продаются. Или в церкви, вечере символически. Да. И дальше написано, будем внимательны друг к другу. Почему внимательны? А что такое внимательны? Не торопитесь сразу выплеснуть то, что у нас внутри взорвалось. Будьте внимательны, бодрствуйте. Потому что часто первый порыв, первая страсть, это, как правило, нехорошая у нас плотских людей. Ненависть, обида, раздражение, да? Будем внимательны друг к другу. То есть, если кто-то, ну, психанул, не был внимательный, не бодрствовал, то хоть второй остановись. Потому что если тот невнимательный ляпнул, я невнимательный ляпнул, а дальше третий подошел, и могучая кучка получилась. Заметьте, каждый должен быть внимательным перед тем, как что-то сказать. Я опять вам говорю, крючок через голову, сердце через голову, через ОТК. И Дух Божий подскажет, что ты сейчас не в том духе, который произведет в человеке хорошее настроение. Будьте внимательны, то есть бодрствуйте перед тем, как что-то сказать. И Дух Божий вам подскажет. Дальше написано. Поощряя к любви и добрым делам. А натура у нас не к любви, а к раздражению и к пакости. Да? А заметьте, как мы поощряем? Ну, тот не прободрствовал и сделал мне пакость. А я, ну, успел. И не ответил злом за зло, и сделал ему добро. И возложил на голову его горящие уголья. Он ходит, ему стыдно, его совесть мучит. И в конце концов он, заметьте, подошел и говорит, и ты меня прости. Прощай, заметьте, поощрили. Смотрите, не воздав злом за зло, ответив добром, вы поощрили, создали условия, чтобы и ему, ну, поначалу хотя бы было неудобно не сделать добро, ну, чтобы сделать первый шаг, поощрите, как ребенку. И выучишь таблицу умножения, куплю мороженое. И часто мы взрослые, как те дети. Вот к добру нас, чтобы поощрить, нам нужен какой-то подарок. И этим подарком мы можем быть для других, вы поняли? Сделав что-то приятное тому, кто сделал нам пакость. Дальше. Не будем оставлять собрание свое. Вот это только и читается в собрании нашем. Все остальное не читается. Не будем оставлять собрание своего. Вопрос возникает. Почему люди оставляют собрание? Вот это Павел, когда рассказал про крест, сидели верующие. Один я вижу крест, псалом есть такой. Господи, и за что? И зачем? Да зачем мне такая благодать? И люди уходили из собрания, слыша, что нужно не обряды приносить, а себя в жертву принести. А сегодня знаете, что оставляют? Приходят, говорят, умные люди, хотят что-то понять, а там одни обряды, а там одни символы. И заметьте, они уходят, не получив пищи. Они видят, что ходят в церковь, душа не меняется. Подходишь к пастору, задаешь вопрос. Ты пришел веровать или задавать вопросы? Брат. Брат, ну у меня же внутри мысли, сомнения появляются. Это от сатаны. Это как раз от Бога сомнения. Сомнения в том, что эти обряды и эта церковь могут меня изменить в совести. Я просто вижу, что лежу в больнице 7-й год или 15-й. И чувствую, что у меня уже в хроническую форму болячка перешла. Я обряды совершаю. И также совершаю, естественно, пакости. Ну, не украл, не убил, а вот сплетни передаю. Мучаюсь, когда не услышал последнюю сплетню по новостям. Не будем оставлять собрание. То есть, имеется в виду, там, где говорится о кресте, там, где говорится о настоящем пути, где нужно себя распинать. А люди по натуре ленивые, им не хочется тяжелого пути. И поэтому они идут в другое собрание, где символические похороны нашей натуры, символического Христа молчаливого кушать и петь псалом на небесной перекличке по милости, по амнистии, будет амнистия в связи с праздником, и помилуют. Потом говорят в церкви, братья и сестры, представьте на минуточку, мы стоим на небе, а Христос говорит, брат Василий, а брат Василий говорит, я, сестра Мария, я, слышите? А я говорю, слышите, сегодня говорит, Христос сегодня говорит, брат Василий, что такое? Сделай то-то и то-то. Ты пойди у нас в церкви, что похуже есть. Заметьте, на перекличке я не говорю, я, а я все время выступаю. Так я говорю, если мы здесь не откликаемся на перекличке Христу, то туда нас не позовут. Но позовут на другую перекличку. Брат Василий, что вытворял? Получите, там место ему 2 квадратных метра в озере Огнино. Перекличка там будет, точно. Только вопрос, на какую перекличку попадем. Библия пишет, никто нечистый на перекличку не попадет. Значит, не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай. Ну, в смысле, мучаются такими проповедями и идут, где полегче слушать. И, кстати, заметьте, есть люди, которые ходят в то собрание, где обрядами учат, а он обрядом учит, а он ищет чистоты, то он ходит, пока не найдет настоящего, и сюда придет, вот это называется свое собрание. Почему свое написано? Тут имеется в виду, что ваше, Богом вам определенное, другого собрания, нет другого пути имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Я есть им путь, моя жизнь есть путь для вас, как я делаю, подражайте мне. Другого пути нет. Ваш, заметьте, ваше собрание. Там, где говорится о моем пути, о то ваше, мною для вас определенное собрание. А вы идете не в мое, не в свое собрание, а в то собрание, куда в морг выносят ногами вперед. В смысле, обряды, церемонии, нету перемены и гибель ждет. Но будем увещевать друг друга. Почему? Да, человек, когда слушает такое, борется, надоедает со временем. Хочется чего-то полегче, и вот нужно друг другу тогда говорить, будем увещевать. Заметьте, мы читали, если мы в Новом Завете, то вложены законы в сердце, и друг друга не надо увещевать. Но если я начал противиться, то я уже не слышу Духа Святого. Тогда, говорит, хоть извне вы друг другу подсказывайте. Будем увещевать друг друга, и чем более усматриваете приближение дня онного. Какого? Все же идет к спасению, ну, я имею в виду, ко второму пришествию. Ибо если мы, получивши познание истины, услышав голос Святого Духа, попробовав, какой результат дает, что меняет наше сердце. Вот я вам сейчас рассказываю, уже, смотрите, уже думаете о чем-то. И вы можете попробовать дома, а может уже и пробовали без меня, что действительно, когда распинаешь плоть, тогда очищается сердце и совесть изменяется. Если мы получили вот такое познание истины и дальше произвольно грешим, то есть плоть не раздираем, пусть висит, и Христа не упущу и слушать не буду, а плоть моя хочет, то не остается более жертвы за грехи. То есть молитвы впустую. Что, мы попираем Сына Божия, когда Он говорит, а потом говорит, Господи, во имя Отца и во имя Сына Твоего прости. Когда Сын подходит, говорит, Сын, отойди отсюда. Когда нагрешили, во имя этого Сына, которого я сказал, пошел вон. Ну так я не говорю, но вы поняли. Мы же так фактически делаем, попираем, футболяем его. не остается более жертвы за грехи. Христос за такие грехи не ходатайствует. Мы читали, что первосвященник приносит грехи за грехи неведения. Неведение – это я просто не понимал. Когда я не слышал, как Дух Святой работает, не понимал, мне не научили, я просто такой болтливый был, шумливый, гневливый, крикливый. Это еще не есть хвала на Духа Святого. Я просто такой, я не знаю, как по-другому, я ворона и каркаю по вороне. А как по соловьину петь, меня не научили. Но когда научили, и вы услышали трели внутри, и когда уже поняли, что можно петь, но, говорит, это лучше по старинке каркать. Ну и каркай. Вот тогда и не молись. Ты не хочешь быть соловьем. Ты просто решил умереть вороной. И дальше написано, не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, заметьте, готова пожрать противников. То есть те, кто, заметьте, ходит в церковь и противится внутренней освящающей работе. Вот они, противники. Если отвергшийся закона Моисеева, а закон Моисеев только до плоти относился, и Моисей был не начальник в нашем доме, а только служитель, да? А наследник – это Сын Божий. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то здесь же большего мы не слушаем, то сколько чайшему думаете, заметьте, думаете, это у мыслях там будет. Думать будем об этом. Наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен. Заметьте, кровью освящается. Распиная свою плоть, умерщвляя ее, происходит освящение. Заметьте, нет уже воспоминания Духа Божьего внутри о наших грехах. Нам не хочется этого делать. Который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Я не буду повторять, я уже вам коснулся этого. Мы знаем того с большой буквы, кто сказал, у меня отмщение. Это стих опять читают. Если вас обижают на работе, слушайте, братья и сестры, обетование, у меня отмщение. Тут совсем не про работу идет речь. Тут речь идет о нас, верующих, когда мы противимся Богу. И Бог нам говорит о том, что мы получим. У меня, Бог говорит, отмщение. Кому? Мы читали 3 главу Евреям, там написано, народ 40 лет негодовал, и я во гневе поклялся, не войду, то есть все, умрут все до единого. У меня отмщение. И Бог это мстил, извините, мстил не так, как мы с психами, праведный гнев Божий был. А то в 1.23 тысячи погибло, то там от тельца погибли тысячи, десятки, то там еще от блуда, кто-то от ропота, кто-то от змей, помните, да? Вот это была месть. От того многие умирают, что не хотят вечерить с Господом в сердце. Противишься Богу. А зачем тогда и жить, и набирать грех на свою душу? Раньше умрешь, меньше отвечать будет. И в этом даже милость Божия, что Бог допускает смерть. Чтобы меньше потом еще был наказан. Толку с тебя нету. Людей мучишь, себя мучишь, и себе насобираешь на судный день. И дальше. «Я воздам, — говорит Господь, — и еще Господь будет судить народ свой». Смотрите, суд будет над Домом Божьим вначале, ибо время начаться суду с Дома Божия. Как? Смотрите, мы вчера говорили, суд, знаете, ибо как человеком однажды положено умереть, 27 стих, 9 глава Евреям. Смотрите, что такое положено умереть однажды? Христос однажды принес себя в жертву, и нам однажды положено умереть. Как? Мы должны и так умертвить своего плотского человека. И когда мы умертвим, раздерем плоть, тогда начинается суд Божий. Дух Святой внутри начинает судить, взвешивать и говорить о всех наших поступках и о всяком нашем поведении. И заметьте, время начаться суду внутри с Дома Божия, с верующих. Что сначала в них должен произойти суд Божий. Они должны слышать и во свете Божьем все свои поступки видеть, что хорошо, что плохо, да? А потом, когда суд здесь произойдет, я подчинюсь Богу и изменюсь, то тогда Бог скажет, а теперь иди, чтобы суд начнется над всем миром, всякому племени, колену, языку и народу. 14 глава Откровения, помните? Там написано, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Заметьте, когда не Божьи люди нас оскорбляют, у нас суд внутри не Божий, а сатанинский, у нас психи, недовольство, раздражение. Но когда подходят святые люди, мы их обидели, а они не отвечают злом за зло, мы им опять пакость, а они еще любовь и благословение. Заметьте, мы отходим, и внутри начинается суд. Этот мир не может быть судим Богом, заметьте, потому что нету народа Божьего, храмов Божьих нету, царства Божьего на земле нету. Бог не может наказать нечестивый мир за грехи, потому что не было примера, не было настоящей церкви, не было настоящих людей, потому и пришествие задерживается. Чтобы люди приняли Бога или отвергли, они должны увидеть Бога и услышать голос Божий внутри. И чтобы Бог заговорил внутри, то должны появиться люди Божьи с голосом Божьим внутри, а не с психами и недовольством. И только когда мы любящие, не отвечаем злом за зло, нам делают зло, а мы не отвечаем, горящие уголья возлагаются на головы этих людей, и в них начинается что? Суд Божий. Люди начинают видеть, думать и определяться, или ты на стороне Бога, или на стороне сатаны. А если мы слышим, ну, отрицательно свой адрес, то заметьте, внутри плохие мысли, мы не определяемся, говорим, и пил, и буду пить. Потому что не с Духом Божьим подошли, и не Дух Божий, что проявился через нас. И дальше написано. Значит, Господь будет судить народ свой. Вы поняли как? Сначала Он судит Духом Святым, потом, если не подчинимся, будет судить буквально физическое наказание, как евреи, погибшие в пустыне. Страшно упасть в руки Бога Живого. Сначала страх какой? Внутренний. Глаза прячем. Совесть осуждает. Это уже огонь гиены. Как бы легенько говорит, смотри, конфорка зажженная. Не покаешься, не потушишь конфорку. Не загладишь преступление. Ждет огонь. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, то есть, это он пишет верующим, которые сначала приняли христианскую веру, пошли путем самопожертвования, а потом увидели жизнь несчастная, одни страдания, гонения, а евреи ягнят приносят, живут, и начали склоняться к тому, чтобы опять вернуться к обрядам и к форме. А Павел пишет, вспомните, вы же раньше прошли опыт какой-то, были победы, была радость, вспомните, значит, прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены Духом Святым, свет как бы Божий был, да, выдержали великий подвиг страданий, то есть и победили, и плоть распяли, и радость была в сердце. И дальше написано, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то есть вас обзывали, приписывали грехи, а вы восставляли, не проклинали, люди не понимали, плели на вас, кто знает что, вы были как зрелище, и поношением были, и в скорбях были. То принимая участие в других, то есть сами были бедные, но кто-то страдал, вы еще делились, отрывали, плоть свою распинали. И дальше. Находившись в таком же состоянии, ибо вы и моим узом, то есть когда-то, сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью. Заметьте. Чтобы принять расхищение имения материального, то нужно сначала, чтобы мы его принесли в жертву Богу, тягу, привязанную к земным вещам. Если в сердце наше привязано, то когда у нас забирают машину, конфискуют за то, что ты верующий, или там в тюрьму садят, то заметьте, мы не с радостью будем. Если мы внутри имение свое, ну тяга, похоти, дурные наклонности, содействуем расхищению нашего имения, то есть грехов наших и привязанностей, то заметьте, когда забирают и то уже внешнее имущество, то что с радостью принимаете. Заметьте, кто дает радость, когда отнимают имущество наше? Только Дух Святой. А это же значит было очищено сердце даже от привязанности к земному. То, что у вас забирали имение и вы радовались, это о чем говорило? Что у вас лучшее. Неувядающее богатство на небесах. То есть, что у вас земное потеряло всякую цену и смысл. И дальше написано. «Ибо вы моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Если не будешь роптать, когда отнимают, и будешь размышлять для чего, то получишь имущество на небесах, внутри, во святом святых, в сердце, любовь, радость, это лучшее имущество, неувядающее. вечное. Диван – это временная машина. Заметьте, лучшее – неприходящее сокровище. Любовь, которая не перестает. Терпение, которое совершенное действие имеет. Итак, не оставляйте упования вашего. Не опускайте руки, не хнычьте, не поддавайтесь лени, унынию. Не оставляйте упования вашего, которому, если будете верны и держаться, предстоит великое воздаяние, слава Божия будет. Будете рядом с Богом на престоле, и внутри Бог будет. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю, получить обещанное. Знаете, есть книги обетований, и написано, если у вас в жизни то-то и то-то, откройте книгу на такой-то странице, пальцем покажите на то обетование, скажите, ты обещал. А здесь слушайте, вот этот стих надо написать в начале книжки. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, не занимаясь буквоедствами и обрядами, помните, воля Божия какая? В теле принести жертву. Чтобы, исполнивши волю, распиная свою плоть со страстями, раздирая завесу, чтобы освободить путь Христу во святой и святых в сознании и в сердце, если исполним волю Божию, будем распинать плоть, получим обещанное. Вы заметили, что все обетования написаны? Если, то обещаю. И если, а не если, то не обещаю. В любом договоре два человека дают какие-то обещания. Работодатель говорит, если ты будешь выполнять вот такую работу с таким-то качеством, обещаю платить столько-то. А ты обязуешься выполнять условия договора. Если я не сделал то, что должен был сделать, я говорю, ставлю палец на договор и говорю, ты обещал мне платить 500 гривен. А он говорит, а ты обещал 500 кирпичей выпускать в день. Где кирпичи? Ну мы же не можем кирпичи выпускать, а мы не можем платить. Все обетования на условии стоят. Если ты посадишь дерево, я обещаю, будет груши. Я говорю, а мы ничего не можем. Да, кроме пить можем, гулять можем, телевизор смотреть можем, выключить не можем, тяжело. Тащили телевизор тяжелый, дотащили можно, на пульт нажать, тяжкий труд. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Если терпение проявишь, то сначала Христос придет куда? Войду в них, смотрите, тут речь как будто идет о втором пришествии, а идет о чем? Грядущий. Если ты будешь идти, то навстречу тебе идет кто? И Господь. Ты приближайся ко святому святых, и заметьте, идя к Богу, к тебе как будто бы идет и Бог. Да? Но Бог идет тебе навстречу, а ты не идешь. Или Он к тебе, а ты от Него. Прояви терпение, распни плоть. И грядущий придет сначала в сердце, и обитель там сотворим, помните? А когда я там, когда вы Христовы, то Христовы со Христом будут и там. Тогда я приду за вашими храминами Божьими и заберу их на небо. И придет и не умедлит. Праведный, заметьте, хороший, настоящий христианин верою жив будет, а не обрядами. Я так сейчас специально вот подчеркиваю, вы поняли? Не жертвами, не вечерями, не молитвами, вы поняли? А верою, а где эта вера? И заметьте, верую, это не сделать вот этот взгляд, а я верю в Господа. Я говорю, помните Крамарова, и мертвые с косами стоят, и тишина тут взгляд. Вот это верую, так и часто мы говорим. Верую это не гипнозом, не внушением. Вера это осмысленный процесс, когда Бог разговаривает, я слушаю, повинуюсь, вникаю, рассуждаю, воспринимаю разумно, не как компьютер, в который сунули диски или дискету. Мы люди живые, мы не компьютеры. Праведный верою жив будет. Если будет слушать и повиноваться, то жизнь живого Слова Божьего войдет в вас и оживит смертные тела наши. А если кто поколеблется в чем? В вере. И часто говорят, уйдет из нашей церкви. Это тут вообще не про какую церковь. Вера это внутри. Когда Бог будет говорить, кто поколеблется в вере. Слышали? Написано, у всех, помните, один Бог. Одна вера, и все говорят, одна вера, кто-то говорит православная, кто-то говорит адвентистская, кто-то говорит баптистская, а тут одна вера какая? В Бога. Внутри один Бог каждому человеку говорит, и у нас одна вера. Один и тот же Бог говорит мне, обо мне, что мне нужно верить вам о вашем, и вам нужно верить одна вера. Речь идет не о православии, не о протестантизме, не о католиках. Вы поняли? Верою жив будет. А если кто поколеблется в вере, то речь не то, что уйдет из церкви. Если это правильная церковь и правильно учит, то он уходит из церкви, потому что он поколебался в личной вере, не хочет слушать Бога. Ну тогда нечего и тянуть его. А бывает, человек уходит из церкви, изменяет вере православной, изменяет адвентистской, или баптистской, или пятидесятнической, чтобы принять веру Божию. Вы поняли? А это то, что внутри. И вообще фактически одна вера на земле, она только Божья может быть, но может быть и конфессиональная. Это отличается. Значит, если кто поколеблется внутри, провоспротивится Богу, не благоволит к тому душа моя. Помните, читали пятую главу? Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, услышан был за свое благоволение. Заметьте, как вот Христос шел этим же путем, благоволил к Богу, слушал слова, не противился и исполнял. И услышан был, и спасен был. Плоть над ним не сыграла жестокой шутки. Он не упал в грех. Мы же, Павел пишет, кто мы? Вот эти, кто идет, вот это проповедует и живет. Мы же не из колеблющихся. То Богу, то сатане вперемешку. Заметьте, на погибель. Если человек начинает колебаться, допускает мысли, что мы что-то не можем, то заметьте, это уже что? На погибель. Если еще дольше будешь поддаваться расшатыванию, то дом начнет так шататься, будет девятибалльное землетрясение, дом упадет. И сатана начинает потихоньку внушать сомнения. Всовывать стишки, посылать братьев и сестер, которые говорят, что это невозможно. И берет, видишь, стишок, бедный я человек, Павел пишет. Кто может меня? Видите, никто не может избавить меня от греховной плоти. Говорю, так это же в 7 главе Римлянам написано, когда Павел был фарисеем. А в 8 главе Римлянам написано, закон Духа во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Почему не читаете с 8 главы? Почему не читаете в контексте? Сатана будет использовать и стихи библейские, и людей ленивых формалистов, чтобы разбить веру Божию в людях. Заметьте, если начинаем колебаться, подчиняемся, извините, вступаем в так называемую половую связь с сомнением, извините, что такой пример делаю, но опять-таки, мы опять идем сознательно на связь с плохими мыслями, то дальше действует закон, забеременели другой мыслью, и началась раскрутка, и полное сомнение, и падение в вере. Мы же не сколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Видите, стоим в вере внутри, не в делах, что руками только делаем или ногами ходим и принимаем что-то, да, заметьте. А вера – это внутренний процесс. Многие могут в одну сторону ходить, а внутри мы можем ходить за Богом своим путем. И заметьте, стоим в вере, всегда слушаем голос Божий ко спасению души. От чего? От греха. 1 Матфея, 21 стих, 1 глава. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих, слышите, от грехов их. Все, конец 10 главы.